Я пойду на расстрельное место, что-нибудь рассказывать. Такой казус вот в течение сегодняшнего дня случился забавный, который характеризует вообще всю нашу жизнь. Вот, как бы там, последние несколько лет у меня вот все завязано на интернете, на каких-то коммуникациях, пиар, там, сетевых вещах. И готовя, скажем, тезисы сегодняшние, не апрельские, не февральские, а сегодняшние, я, значит, сидел в интернете и там уже себе намеченную информацию как бы копировал, смотрел, там что-то отмечал. И как раз вот где-то часа за три до предполагаемого момента, когда я наметил, что вот у меня должна быть готовая презентация, ну, тут слайды, все дела, там, нормально подобранный план, ну, который я распечатаю и раздам вам, вырубился интернет. И как бы вот на этом месте дальше пошла чистая импровизация. Что успел, то успел, что называется. Поэтому буду смотреть вот в этот план, потому что без него вообще будет тяжело, конечно. Наверное, разделим сегодня на две части. Вообще вот этот проект, да, там, мастерская репортажа, тревел-репортажа. По идее, я должен рассказывать про тревел-блогинг как таковой. Но мне видится, что стоит вначале, в первой части, рассказать про, собственно, блоги и блогосферу, что это такое, в каком она сейчас состоянии, как я это вижу, опять же, насколько я это чувствую, как это такая вводная часть. И вторая, это будет уже именно практическая, про то, как вести блоги, что такое именно travel-блог, какие-то советы, секреты. Ну и расскажу про собственную, наверное, историю моего, как бы, жития в ЖЖ, там и не только. Это наконец. Так что сейчас первая часть, она сугубо вот такая вот, как бы, информационно-вводная. Опять же, я не специалист в этом, как бы я не работаю в супе, как некоторые мои знакомые. И я это смотрю, не, как бы рассматриваю не изнутри, а скорее тоже как некий зритель, да, то есть я нахожусь в этом общем потоке. Вот что-то я замечаю, что-то нет. Что-то я как бы могу информацию найти напрямую, что-то я сужу о чем-то косвенном. То есть я, как бы, в данном случае примерно в равных с вами условиях, ну, а может быть, чуть больше просто опыта.
А можно предложить?
Да.
А,
себя, ну хорошо, да, вот просто, наверное, все-таки есть люди, которые не знают. Меня зовут Алекс Кузьминский, я в ЖЖ везде, все мои ники — это Манул. Так уж сложилось, что в студенческие годы меня, ну, диким камышом и котом обозвали, и это как бы прилепилось. И до сих пор есть тусовки, где меня знают не как Алекса, а как Манул. Где-то, наверное, вот я год третий уже веду блог. И про эволюцию себя как блогера я расскажу потом. Она была такая довольно классическая, вот, скажем так, простых дневниковых записей для себя, потом дневниковые записи для других, ну и так далее, до вот фактически какой-то work-group, который сейчас привязан к нескольким проектам, и это есть мой блог. Итак, путешественник, писатель, можно сказать, ну, писатель в данном случае ряд статей, мини-путеводителей, обычных путеводителей, фотограф, travel-фотограф. Это есть очень коротко. И один из строителей лекции на дебаркадре и, собственно, вот этого проекта «Мастерская репортажа», «Трейл-репортажа». Итак, позволю себе присесть. На самом деле, большую часть, надеюсь, сидеть, если вы мне разрешите. Народ, как всегда, как бы не догма, просто что-то могу забыть, упустить, просто задавайте вопросы, хорошо? Если что-то интересует, потому что, как бы, можем просто пойти и забыть, уже не вернуться к этому. Значит, некое введение, да, введение, оно какое? Вот мы сейчас находимся в интересный момент вообще времени, как то, что называется переломный момент, хотя понятно, что в любую эпоху, наверное, люди ощущали себя, что вот, ну, вот они-то сейчас живут вот в переломный момент, и сейчас, именно сейчас самое это интересное, вот, tipping point, да, но в общем и целом последние 10 лет действительно можно назвать переломными во многих отраслях и вообще видах человеческой деятельности. В интернете направлении, как бы, это вот четко с 96 года, как бы, эволюция просто колоссальная. И то, что там в далекие годы там Тим Бернерс-Ли, да, то есть основатель сети, придумал, оно сейчас вот за последние годы настолько сильно видоизменилось и трансформировалось, что даже, как бы, его оптимистические прогнозы изначальные, он, как бы, они превзошли все ожидания. То, что касается, собственно, блогосферы, сразу скажу, tipping point, этот переломный момент, он уже прошел. То есть тут уже надо констатировать факт, что он был года 3-4 назад как раз, там 2004-2005 год. Собственно, когда блог-хостинги появились по всему миру, и платные, и бесплатные платформы, и пошло повальное увлечение. Тогда же, в 2005 году, примерно было сформулировано, собственно, понятие Web 2.0. То есть до этого его не было. То есть оно появилось примерно в то же время, 2005 год. Об этом я еще скажу дальше. То, что касается блогосферы. но в интернет вот как бы направлении там есть много же, не только блога, да, блоги, а много всего. Например, видео контент и то, что как он сейчас развивается, и сайты, ориентированные на видео, видеоподкасты, видео, предоставление видеохостингов под видео, они, например, развиваются, и переломный момент у них именно сейчас. И кто занимается, например, видео и travel-видео, они сейчас, в общем, на волне. И, то есть есть отличная возможность, ну, как бы оседлать эту волну и что-то быть впереди, что-то. Да.
Не совсем так понимаю. Tipping point, насколько я понимаю, перевода – это точка пика. Дальше, как бы, по ее логике, спад должен быть. Ты о каком переломном моменте?
Нет, переломный момент в плане, который, момент, который определяет… Ну, точка бифуркации, да, если говорить очень грубо, но это момент, который определяет дальнейший тренд надолго.
То есть эволюционно.
Да, нет, и всегда же изменение, оно же не обязательно вот такое. Это ты смотришь как бы вот в двух, ну, в двухмерном пространстве, а на самом деле оно вот такое вот, и куда дальше пойдет, как известно, собственно, тренд определить легко. И как бы многие играют на трендах. Вот куда он идет, неважно в чем, да, мы говорим, какая сфера. А самое сложное – это определить момент перелома вот этого тренда. То есть когда вот он изменяется и там не в ту сторону пойдет, а в другую. И кто вот умеет оперировать такими вещами, он получает намного больше дивидендов. То, что касается tipping point, вот переломного момента, вот сейчас именно сфера видео в интернете, да, она развивается, и именно сейчас формируется то ядро, которое задаст общее направление на ближайшие, там, условно, 10 лет. Вот. Оно в первую очередь связано с техническими ограничениями, понятное дело, потому что именно сейчас, там, последний год появились там, полтора высокопропускная способность интернета, ну, она везде, скажем так, распространяется по миру. До этого такого не было возможности и качать гигабайты. Как бы сами просто вспомните, такого не было. Сейчас это реальность. По крайней мере, во всех крупных городах, ну, там, большей части стран мира. Кто, соответственно, не читал книжку, вот автора не могу никогда выговорить, Мальгольм Гладуэлл, вот тут, собственно, переломный момент. Как незначительные изменения приводят к глобальным переменам. Очень хорошая книжка. У него еще, по-моему, за недавний период две вышло на русском языке. Соответственно, можно купить и почитать. Очень рекомендую. Tipping point, если брать в принципе вот эту последнюю эпоху, 10 лет, впервые, и применительно к блогосфере, впервые за довольно большой промежуток времени СМИ электронные, они стали конкурировать, а порой и популярности превосходить СМИ печатные. До этого в истории человечества такого не было. То есть, когда у тебя электронное издание какой-то газеты, либо, скажем так, электронная версия известной популярной газеты, это, она по популярности она стала превосходить печат. Ну, условно, там, Times, да, какой-то. Так и появились полностью альтернативные независимые СМИ, которые тоже популярности сравнялись. И во многих, там, скажем так, индексах и цитируемости, и, опять же, уровня популярности, если говорить про СМИ мировые, там в топ-20 уже давно входит примерно половина, а то 7-8 пунктов – это иннет из СМИ. Но, опять же, это было там несколько лет назад, уже пройденный этап, потому что сейчас… Что происходит? Сейчас происходит то, что впервые, опять же, появилась возможность, когда один единственный человек может создать собственные СМИ. То есть вот тот же блог – это и есть СМИ. И, опять же, эволюция подошла к тому, что уровень как бы, цитируемости и популярности вот этого издания конкретного человека, она, ну, скажем так, вот в топ-20, конечно, не входит пока, но на уровне отдельных стран это действительно становится СМИ ну, такого масштаба, которое ну, общеизвестно. Ну, там, условно, все, кто так или иначе связан с интернетом, вот наш пример, да, хоть каким-то образом и разбирается в этом, наверняка слышали, да, там, Носика Антон, да, и, соответственно, его там ЖЖ долбоёб, да, но не могли не слышать, хоть большая часть, я думаю, слышали, например, да, или другой, там, есть такой ник ЖЖ, там, или Экслер, там, ну и так далее. То есть, когда отдельно взятый человек может сделать собственные СМИ, и оно будет, скажем так, наравне с другими. Дело в том, что, в общем, гражданская журналистика, да, вот, ну, которой являемся все мы, там, носим блогеры, да, и кто имеет свои собственные сайты и так далее, оно имеется в виду, когда один человек вот владеет каким-то интернет-СМИ. Им сейчас доверяют больше в целом, чем стандартным печатным СМИ и электронным даже версиям каких-то известных печатных СМИ. Потому что они менее ангажированы, как правило. Как известно, да, хорошая реклама, рекламному постеру, там, буклету, какой бы он ни был красивый, доверие меньше, чем конкретному человеку, который оттуда приехал и вам что-то рассказал. Ну, понятно, да, аналогия. Красивая картинка на стене с хорошим, красиво написанным текстом. Вы априори доверите, если вы думаете головой, вы будете доверять меньше, нежели конкретному человеку, который приехал с места и, в общем, непредвзято будет рассказывать. Ну, или писать в своем блоге. Опять же, я думаю, это понятно все. Да, есть такое еще понятие, как порог входа. То есть это то телодвижение, тот порог, который надо преодолеть, да, то телодвижение, которое надо сделать, чтобы зарегистрироваться где-то, да, чтобы попасть в какую-то систему, войти в какую-то дверь. Да, ну, вот. Порог входа для того, чтобы сделать свой блог, он крайне низкий. Там, ЖЖ все знают, это заводится за 5 минут. Никаких телодвижений делать практически не надо. Потратить чуть-чуть времени, и все, этот порог пройден, вы там. То есть вот низкий порог входа, возможность что-то транслировать миру, мода, некие стечения обстоятельств и социальные течения, они привели к тому, что сейчас на самом деле вот в мире творится блогомания. Вот. То было там просто сайтомания, да, там сначала интернетомания, потом сайтомания, сейчас блогомания. То есть когда человек уже в первую очередь думает не о том, как сделать собственный сайт, а как завести блог. Вот. Но об этом мы всем потом поговорим. Как бы если резюмировать вот это все, то есть эпоха монолога в мирового, да, вот в СМИ, она закончилась. Сейчас как бы полилог такой, многоголосие. И это очень хорошо. То, кому интересно, собственно говоря, первый блог, ну, там есть разные мнения, но, в общем, по мнению газеты «Вашингтон», первый блог, собственно, был у основателя интернета Тима Бернерс-Ли. Вот. В 92-м году он его завел и довольно долго вел страничку, соответственно, практически в реал-тайме. С тех пор это пошло. В 99-м году, по-моему, впервые блог-хостинг был зарегистрирован как таковой, бесплатный, blogger.com. Ну, а дальше пошло-поехало, что называется. То есть вот сейчас, на данный момент, я почему говорю вот про СМИ? Дело в том, что до недавнего времени, до 2006-2007 года, где-то блоги и все эти сайты вот, частных лиц не воспринимались как СМИ. Но в 2006 году вот случился прецедент, когда Apple подала в суд на определенное комьюнити блогерское и, соответственно, проиграла этот суд. Дело в том, что блогеры вывешивали информацию закрытую, ну, как бы из каких-то своих закрытых источников, откуда они получали, неизвестно, о продукции Apple. Вперед официальной информации. Ну, вот откуда эта информация получалась. И как бы Apple решил, естественно, наказать, но не получилось. Вот, потому что блогеров признали, вот этот блог конкретно, этих блогеров, конкретных лиц признали, что они имеют права по неразглашению информации, как и у журналистов. То есть это был первый прецедент, ну, по сути, вот такой известный. А у нас еще далеко ходить, казалось бы, в России не было надежды на аналогичные вещи, но в 2008 году, в конце, вот в декабре, Оттенки серого, есть такой блогер очень известный, в общем, его признали как СМИ. Просто блогер стал, это уникальный прецедент для России.
Они хотят даже через Госдуму провести некоторые блоги приравнять к СМИ, да даже часть, ну...
Ну да, сейчас закон прорабатывается, действительно, но имеется в виду, что просто вы сами, это я к чему говорю, что происходят такие изменения, которые влекут за собой, ну... изменения в будущем довольно сильные. То, что сейчас это отдельные звоночки, они скоро как будто как лавина начинается, да, с каких-то лавины из одной точки вот называются. Как бы есть какое-то вот ядро или какой-то момент неуравновешенности, который создает тренд на дальнейшее. Вот сейчас этот, эти маленькие образования будущих лавин, мы их видим просто, что блогеры скоро станут СМИ в целом. Значит, что касается блогов, вообще надо понимать, что, хотя вот в последнее время, опять же, довольно много статей, исследований и статистики, но пока эта сфера новая, и как таковой вот нормальной проработанной информации мало. Понимание четкого, что есть там блог, блогосфера и так далее, оно довольно такое размытое, там тысяча одно определение. Если вот очень грубо разделить, например, по авторству, да, то блоги, понятно, бывают авторские, надо понимать, то есть конкретно один человек. Блог может быть групповой, коллективный, там, клубный. Имеется в виду, что он не открыт для всех, а там, как бы, ну, блог, вот, предположим, это место CloudWatch, или блог там, лекции на дебаркадере, может быть, блог чего-то еще, кто-то занимается какой-то проблематикой. А бывают общественные, открытые блоги, соответственно, ну, все, опять же, мы их знаем прекрасно. Это вот комьюнити, большая часть комьюнити в ЖЖ. Это открытые блоги, он может входить и пользоваться этим блогом, его использовать и там постить, и читать комментарии любой человек. То есть не обязательно даже блогер. Там понятно, что ну, как бы классификации-то вообще, в принципе, может быть много по контенту, там, ну, по технической основе. Опять же, если есть вопросы, я могу попробовать ответить там, ну, потому что бывает блог-платформа, да, бывает как бы свой движок бывает, моблог, то есть как бы мобильный, но это как бы, я думаю, уже не так интересно. Самое интересное, что вот сама блогосфера, если ее посмотреть, вот по процентам соотношения интересов, там она очень хорошо калькирует наш, вообще нашу жизнь и нас самих. Вот, то, что происходит, какие-то социальные явления, экономические в жизни. Вот примерно вот слепок идет в блогосферу. Пример. Понятно, там свои есть перекосы, но развлечения, бизнес, юридические вопросы, там еще что-то, они примерно вот занимают там все, если снимать там по 10%, 12%, 15%, вот каждый свой кусок. По тегам, если смотреть, по тегам, которые ну, прописываются в блогах, и просто по тематике сообщества, то же самое. Сколько блогов всего сейчас в мире? Потому что вот я не успел посмотреть. Насколько я понимаю, сейчас уже цифры там далеко за... Есть специальное агентство, которое работает над статистикой по блогосфере. Статистика Яндекса, она очень хорошо по-кириллически дает, ну, по-нашему, но не по-мировой. Специализирующееся агентство, которое работает по статистике. Опять же, им заказывают маркетинговые исследования. Если говорить про жизнь, ребят, то, в общем, ну, сейчас... Если ты проводишь какое-то маркетинговое исследование, неважно чем, там, ты запускаешь, занимаешься выпуском какой-то продукции, либо ты занимаешься наемом персонала, или поиском чего-то, там, что угодно, вот что угодно. Либо ты собираешься писать книгу и заказал агентство, не знаю, на разработку самой популярной темы для книги, чтобы она стала бестселлером. Да что угодно возьмите. Там, либо хотите новую марку пива выпустить. Абсолютное большинство сейчас этих агентств, которые занимаются вот подобными маркетологическими исследованиями, они в первую очередь идут в интернет и в блогосферу. Потому что это самое быстрое, эффективное и самое низкозатратное исследование, которое сейчас только может быть. Есть специализирующиеся конторы, которые этим занимаются, и крупные мировые в том числе. Но вот всего блогов сейчас примерно 120, наверное, 150 миллионов где-то в этой вилке. То есть дофигища. В России вот сейчас в январе, 28 января, в ЖЖ зарегистрировано 2-миллионный пользователь. То есть если вот просто прикинуть, да, то есть каждый 70-й житель России, каждый 70-й, вот мы идем по улице, вот он имеет блог в ЖЖ. Соответственно, в Москве, понимаете, да, то есть вот вы идете реально там каждый 30-й, на каждой остановке стоит пользователь ЖЖ. То есть это о чем-то договорить. Это только лайв-журнал. Понятно, что блог-хостингов в России, например, только основных 5. Хотя, ну там их всего около 30, что? Это вот я сейчас скажу. Про живых будет отдельно, да, про живых это очень интересно. Что касается активно-неактивно, да, вот есть некий миф, вот, что там вот, оперируют цифрами очень, вот еще статистика такая штука, да, что там типа 2 миллиона пользователей ЖЖ, да. Реально, конечно же, там порядка 40%, дай бог, активных. Что есть активный. Ну, Яндекс, например, считает, что блог, в котором есть хотя бы 5 записей, и последний раз человек заходил, то есть, ну, проявлял активность 3 месяца, в течение 3 последних месяцев. То есть довольно так... Ну, то есть он заходил, логинился. В целом говорить, если вот про блог-хостинги, то Live Journal самый активный. Один из самых наименее активных, это как Live Internet. Отчасти с чем-то связано. Есть вот своя специфика. То есть Live Journal, там выше возраст, ну, среднестатистический, то есть порядка 25 лет, например, а Live Internet 19-20. Что? Ну да, 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 там девочки, мальчики. Ну, кстати, и по гендерности то же самое. Life Journal, там 60% мужчин, а, например, Life Internet, там в основном девочки. Ну, понятно, если девочки сложим с возрастом 19-20 лет, в общем, мы получаем уже картинку, что происходит там, что там. Отсюда вытекает... И отсюда вытекает сразу, в общем, некое понимание того, почему, собственно, вот кириллический сегмент Life Journal, например, он сам по себе является собой... уникальное, в общем, явление, которого аналогов нету в мире. Ну, пока не такого уровня. Имеется в виду, что очень большой процент активных блогеров, очень большой процент известных людей, то есть, скажем так, в ЖЖ, в том же, если брать английский, французский, немецкий, японский, какого угодно, кстати, русский второй по численности. Первый английский, естественно. Такие люди, как, например, уровни там Лукьяненко, Гришковец, там, вы сами можете вспомнить, там, Макс Фрай, то есть известные писатели, какие-то политические деятели, просто, ну, публичные фигуры, да, там они не заводят, в принципе, на таких платформах себе блоги, там они не присутствуют. У нас же, кого ни возьми, очень много известных, популярных, интереснейших людей, которые пишут, там присутствуют. На Западе человек, как только он хоть какую-то значимость получает, ну, и популярность, он, как правило, там, заводит, опять же, свой сайт и, грубо говоря, начинает зарабатывать деньги. Вот. У нас же все на неком, не то что альтруизме, но как бы очень много делается просто так. Нормальная практика, когда наши писатели или музыканты там выкладывают в свободный доступ, Это же Лукьяненко ведет там запись, то есть пишет книгу, например, в интернете, черновики. Или там тот же Бармар, да, который, собственно, вышел как писатель из интернета и лайв-журнала. Сейчас у него там 3 или 4 книжки. Кто наверняка слышали там про демиургов. Очень рекомендую найти Бармар. Потрясающе совершенно. Пишет сказки про демиургов. То есть писал себе, писал, потом просто пришли к нему и сказали, слушай, надо издаваться. Говорит, да не хочу этим заниматься, издавайте. Если хотите, издавайте, пожалуйста, как бы я не против. В итоге лайфбук они взяли и выпустили, и даже целых 4 книжки, и на этом, не помню, собираются.
Прекрасный.
Они прекрасны, да, лайфбук. Про метро 2030. Глуховский? Вот. Например, новый роман он пишет то же самое в блоге свой. И выкладывает его. И более того, собственно, сам процесс написания происходит в интерактиве с посетителями. То есть это к тому, что на Западе, ну, такое, оно как бы, в общем, некий нонсенс. То есть оно есть, естественно, но у нас это намного больше распространено. И количество вот людей значимых, оно очень высокое. Да. Надо понимать, что вот то, что написано на заборе, это не всегда правда. Это к тому, что если написано, что 2 миллиона пользователей, это не значит, что действительно реально живущих 2 миллиона. Реально, конечно же, их меньше, сильно меньше. Если говорить про постоянно активных каких-то, да, и, скажем так, даже интерактивных и проактивных, их там еще в разы меньше. Не на порядок, но в разы. То есть вот тот же Антон Носик, по-моему, вот он примерно называет цифру где-то 400 тысяч вот действительно активных пользователей ЖЖ, например. То есть сравните 2 миллиона, да, зарегистрированных пользователей, 400 тысяч. То есть разница в 5 раз, каждый 5 только. Но и 400 тысяч, это, мягко говоря, немало. Значит, по тысячникам. Их, как бы, вот если в среднем по больнице брать, ну, типа, средняя температура по больнице, меньше 1%, да, то есть это там, это каждый 200-й, вот примерно так, 0,5% активных 400 тысяч. 2 нуля откидываем.
От 2 до 4 тысяч,
да. Вот. А теперь реальная статистика. Реальная статистика, что до недавнего времени 700 или 800 человек было в ЖЖ. Сейчас хорошо, ну там 1000 с небольшим. Просто потому что сколько реально тысячников в ЖЖ, кириллических. Так что, в общем, цифры зачастую, конечно, опять же, на то, что вот на статистика Яндекс и так далее привирает, дай боже. Понятно, что это просто всем выгодно, потому что на всех, чем больше у тебя любая статистика, тем больше тебе приход денег от фирм, которые рекламодатели, в той или иной мере, контекстные, неконтекстные, неважно. Поэтому всем интересно, чтобы нагонять, как бы, псевдочисленность, псевдотрафик, псевдоклики, то есть это все понятно. Так что вот там 1000, может быть, 1000 с небольшим человек у нас, по крайней мере, в ЖЖ. Я говорю, в первую очередь, про ЖЖ, потому что, как бы, ну, он мне ближе и роднее. На других площадках все сильно хуже, в том плане, что тот же Live Internet, например, по количеству и трендам роста, он сейчас опережает Live Journal. То есть там количество людей, которые логинятся и там... Вот. Статистика его растет. Но по сути это все там мертвечины намного больше, потому что то есть неживых пользователей и пишут в основном ерунду. То есть, как бы, если поговорить по уровню, конечно, того, что происходит в блогах, то, конечно, в лайв-журнале все намного-намного более серьезно, чем в блогах Mail.ru и так далее. Вот по странам, где зарегистрированы русскоязычные блоги. Я сам посмотрел и в очередной раз удивился. Там просто постепенно за последние несколько лет статистика несколько раз менялась. Ну вот, как вы думаете, понятно, что первое дело России, да, по именно зарегистрированных. То есть ты русский человек можешь жить там, не знаю, в Австралии, там, в Швейцарии, в Нью-Йорке, да, в Израиле. И, в принципе, дает некую картинку русских пользователей блогосферы. Вот кто на втором месте?
Украина.
Так, Америка, правильно, хорошо. Третье место, соответственно, Украина, четвертое Беларусь. Пятое, вот как вы думаете, после, то есть Россия, США, Украина, Беларусь?
Израиль.
Вот нет, ребят, Эстония. Да, это к тому, что да, они очень пытаются говорить на нерусском языке вот и как бы отказаться от его преподавания в школе. Оказывается, что следующий идет Латвия. Вот следующее, как вы думаете, кто? После США, Украины, Беларуси, Эстонии, Латвии, вот следующее.
Ну, Казахстан.
Нет. Нет. Нет.
Израиль?
Нет. Хотя близко, вот через один будет Израиль. Нет, Англия. Англия. Русская диаспора в Англии сейчас, скоро, наверное, я думаю, опять же, статистики не знаю, но вот судя по всему, что происходит, самая большая, понятно, диаспора у нас в Берлине, русскоязычная, там, скоро, наверное, Лондон переплюнет, потому что количество русских, которые туда уезжают. Про, вот мы говорили, да, про вот разные площадки, да, то есть, почему Live Journal другой, да, и почему русский, собственно, вот такой уникальный? Это обусловлено тем самым, что очень много активных, интересных людей здесь просто присутствует. И они формируют некое поле, поле деятельности. Понятно, что когда подобное притягивает подобное. То есть, если когда мы видим, что там Гришковец завел блог, то мы уже с интересом заходим и читаем, как минимум. Неважно, мы пользователи интернета, не пользователи, нам интересно, что же там Гришковец пишет. Так он книжки раз в год не дождешься, а тут он живой. Можно почитать, что он там, как он себя чувствовал сегодня, там, за завтраком, например. Интересно же, да? Но имеется в виду что? Что в LiveJournal, именно в кириллическом, в российском, очень много интересных людей. И как, вот кто пользователь именно LiveJournal? Поднимите лапы. Ну, абсолютное большинство этой аудитории. А хорошо, а вот повторяю вопрос, может быть, у кого-то есть блоги в других, на других блоghostingах? Пишущий, естественно, пишущий не залогинишь, а который так или иначе присутствует в жизни другой блок-площадки. Нет, ни одного. То есть все ЖЖ. Ну вот, собственно, наверное, и ответ. Потому что у меня среди знакомых, хотя круг вот некий общения очень большой, да, широкий, как вы, наверное, догадываетесь, там, пожалуй, несколько тысяч человек, но вот ЖЖшников там миллион, а всех остальных есть, конечно, исключения. Например, там вот почему-то на севере-западе России, там в Мурманской области, в Карелии, они в ЖЖ, например, вообще не используют. Ну, почти. То есть в процентном соотношении. Все сидят на блогах Mail.ru и ВКонтакте, например. Вот это их соцсети. Вот у них вот кто-то, видимо, начал, какие-то ядра конденсации были, это пошло увлечение. И у них даже если зайти на их сайт, если посмотреть, какие-нибудь мурманские, то везде присутствуют ссылки на мы ВКонтакте, группы ВКонтакте. Так. Но это вот такие локальные флуктуации. Если говорить в целом, то, конечно, Live Journal. Так, вообще, зачем нужен вообще зачем все это нужно, да? Вот я для себя лично, вот тоже когда писал, сформулировал некие задачи, да, вот почему или цели, почему человек выходит и делает блог, это интересно. И получилось довольно много. Первое, это вот как таковой личный дневник. Когда человек пишет просто сам для себя. Раньше писали ручкой на бумаге, понятно. Сейчас, ну, как бы, в цифровую эпоху просто человек пишет, чтобы, не знаю, потом не забыть, чтобы потом вспомнить. То есть, вообще может быть залоченный дневник. То есть, человек только для себя, один пользователь, он сам. Царь и бог. Такое бывает. Ну, либо для очень узкой группы людей. В общем, понятно, зачем. Хотя таких людей сейчас все меньше и меньше. То есть, это скорее... Просто бывает подзамочный по другой причине.
Нет, нет, а так... в виду, который вот только для себя именно.
Нет, такой статистики нет, ну, как бы. Наверное, есть, но как бы мало. Вот ты знаешь хоть одного, например?
Не знаю, потому что.
Вот, ну как бы. Я слышал, что называется. Поэтому и говорю, наверняка есть люди, которые ведут это только для себя. Все. Или чтобы, опять же, написать хоть где-то свои личные переживания, например, да? То есть вот человек там, не знаю, любовь, жизнь, что-то происходит, какие-то внутренние катаклизмы, фрустрации. И вот он как бы такая отдушина, он туда пишет, чтобы там, не знаю, через год там переосознать вновь, перечитать, понять, что ах, над какой мелочью, ерундой ты там.
В сети это выкладываешь, хоть если это можно как-то перейти.
Не, ну как-то удобно, скажем так, удобная просто форма, наверное. Просто
удобно. На компьютере.
Ну, да, просто удобная форма, везде доступна. Как бы ты не в вордовском файле это делаешь, как-то там, да, забил число, а число автоматом проставляется. Ну, как-то удобно. Второе, это как бы понятно, вот публичный дневник для ограниченного количества людей. То есть, например, вот ты съездил в поход там какой-нибудь горный, у тебя есть фотографии, там ты написал какой-то краткий, значит, отчетик, и ты хочешь поделиться, или там в Турцию, в Кемер съездил отдохнуть, хочешь поделиться с друзьями, да, вот как раньше, там можно с каждым съездить, показать фотографии, либо собрать у себя на дне рождения, что-нибудь такое. Ну, там 15-20 человек собрал от силы, вот, им показал. Но сейчас этим никто не занимается, как бы намного проще просто выложил и дал ссылки, да, например. Или с кем-то встретился с Васей, его там полгода не виделся. О, слушай, у меня тут такой отличный отчетик. Ну, понимаете, то есть это скорее для такого сугубо своего пользования, для ограниченного круга людей, лиц, то есть не нацеленные вовне. То есть вот у человека было какое-то количество связей социальных, там 20 друзей, там 30, да, и вот они так и остались. Просто это удобная площадка, а выложил и показал. Не надо фотки там с собой таскать. Или, опять же, ноутбуки не у всех. Следующий, как бы, некий этап развития, наверное, это вот именно уже публичный дневник, когда человек пишет вовне о том, что с ним происходит, как некая площадка саморазвития. Да? Там очень много, как бы, может быть, массы каких-то возможностей и вариаций вот этого уже дневника публичного. Часто бывает, да, из функции, это функция восполнения общения. То есть, например, человек социально неадаптированный. Ну, в принципе, ну, как-то вот не очень контактный. А когда ты пишешь, в общем-то, у тебя есть время там, составить фразы, да, слова составить фразы, как-то все это выстроить. Опять же, ты можешь быть там шепелявить, заикаться, ты можешь просто плохо говорить, ты можешь быть крайне стеснительным, ты можешь быть, в конце концов, глухой. Вот. Для таких людей, и таких людей очень много, по той или иной причине, как бы не адаптированных, не вовлеченных в социальное общение и какую-то жизнь. Это отличные совершенно площадки для полноценного общения, по сути, когда ты общаешься на равных. Ты как бы тебя никто не отсекает, и у тебя нет дискомфорта. Ну, это понятно, я думаю, да? Дальше есть масса примеров, когда блоги создаются под какую-то конкретную задачу. Проектные блоги. Там, предположим, акция защиты озера Умбозера на Кольском полуострове. Вот там решили построить какой-нибудь завод, и ребята понимают, что, блин, если мы сейчас не создадим блог, там, ну, там, сайт, еще что-то, надо что-то делать. Создают блог, начинают его, опять же, пиарить, ему писать свежую информацию. Кто знает, озеро Ястребиное в Карелии, да, вот когда спасали. То есть вот отличная возможность, ну, являться неким рупором, да, это вариант, да, либо, опять же, может быть, это внутренний проект, то есть он может быть тоже блок закрытый, но решение какой-то конкретной задачи. Дальше, следующее, понятное дело, это эксперимент. Многие люди, ну, собственно, откуда эти все мертвечины появляются и неактивные блоги, то есть люди экспериментируют, то есть они вот услышали, что есть такая штука ЖЖ, везде реклама, а дай-ка попробую. Или там знакомый завел себе аккаунт ВКонтакте, а дай-ка я и заведу. Вот. Дальше этого, как правило, не идет. Ну, вот у большинства людей, то есть это как бы разово. То есть вот он завел, что-то написал, вернее, там, или сначала понял, что писать что-то нечего ему писать. Придумал раз, придумал два, придумал три. Отклика никакого, телодвижения надо все-таки какие-то делать, чтобы тебя начали читать. И все, и на этом закончилось. Бывает, как бы это неосознанный эксперимент. То есть, скажем так, это когда человека какая-то вот сила неведомая кинула, и он на что-то залогинился. Реже намного бывает, по сути, отчасти это и мой пример, то есть для меня это был некий эксперимент, то есть вызов, что называется, челлендж, потому что я был изначально вообще ярым сторонником того, что не сторонником, но противником всяких ЖЖ и прочей ерунды. Я с ней боролся как мог, значит, агитировал против, там очень близкие люди мне были тоже там блогерами и так далее. Я это всячески не принимал. Потом, значит, во мне что-то взыграло, я подумал, блин, во-первых, врага надо в лицо знать всегда. Вот, то есть что-то я как-то зря я сопротивляюсь, надо туда сходить и посмотреть, как же это на самом деле устроено, что же им там так нравится. То есть, и второе, я понял, что это у меня какой-то комплекс уже развивается по поводу вот неполноценного, ну, то есть я ощущаю, что как бы все там, а я здесь. Я как-то слишком сильно упираюсь, уже это вот не какой-то иррациональный протест, связанный с чем-то внутри. И вот, то есть это был такой эксперимент. Значит, следующий момент – зарабатывание денег. Сейчас, чем дальше, тем больше люди сознательно приходят в ЖЖ, в блогосферу зарабатывать деньги. Это реально, это можно, теория длинных хвостов, работать на это в полной мере. Почему? Теория длинных хвостов, кто не знает, это что у тебя на вторичных продуктах, на аксессуарах, на не бестселлерах, а как бы на третьесортных вещах можно зачастую заработать больше фирмы, чем на бестселлерах. Хороший пример Amazon.com, eBay и так далее. Почему? Они зарабатывают не на бестселлерах, как многие думают, не на топовых книгах, а как раз на серых маленьких книжках, неизвестных, на них-то основные деньги зарабатываются. За счет чего? Эта теория и как бы, ну, вот эта схема, она работает, когда у тебя перекрыты все ниши возможные. То есть, когда нет специализации небольших, а когда у тебя есть от и до, то есть человек знает, что он, придя на Amazon.com, купит любую книжку или там, любую вещь вообще, все, что он хочет, он найдет там. Все идут туда и покупают. Ну, понятно, да? И некий валовый вот этот продукт, который получает Amazon.com, там 2% это бестселлеры, потому что их мало. А все остальное, это просто люди заходят и вот, ой, какая хорошая книжка, ой, вот это еще, там же вечно вываливаются закладочки. Купите еще две книжки, получите скидку. Ну, понятно, да? Так что ЖЖ в данном случае, она полностью в этой же схеме. Потому что, сами знаете, сообщество столько и с такой направленности, что можно найти на любой цвет, вкус, запах себе друзей там. И, соответственно, сюда идут, потому что знают, что, ну, и им говорят, или как бы они слышали, что там есть все. Там, не знаю, там замечательно говорят о каком-то замечательном тревел-сообществе. Для кулинаров говорят, что там замечательно есть кулинарное сообщество, ну и так далее. Там можно найти все. Именно поэтому там работает система, что на всем этом можно очень хорошо заработать. Но никто не отменял принцип Парето. Да? Когда у тебя 80% прибыли, ну, либо там чего-то, дает 20% усилий. Ну, в данном случае там 80% денег зарабатывают там, 20% реально намного меньше людей. Вот. Тот, кто хочет, кто использует, опять же, определенные рычаги, определенные системы, они на этом зарабатывают. Ну, опять же, кому интересно, могу рассказать. Ну, потом.
Алекс, интересно, непонятная схема. Как это работает? Что это, лоббирование интереса?
Значит, про...
Кто платит деньги?
Если говорить про то, кто в первую очередь зарабатывает пользователей. Могу сразу сказать, что абсолютно большинство блогеров русскоязычного лайв-журнала, они распилены. Там абсолютное большинство людей, они так иначе компании, которые их продают и дают определенные заказы на промоушен, на промо чего-либо. Опять же, эта информация, она как бы мало афишируется, но в принципе все это прекрасно понимают. И как бы... Какие примеры? Заказать может кто угодно и что угодно, потому что зачастую у популярного блогера, если там пройдет какая-то нужная информация, понимаешь, блогер за это получает, там, условно, $400-500, там, смотря что, может быть, и $5000 за одну эту проводку информации. Зачем? Он выскажет просто свое какое-то мнение. Оно может, кстати, совпасть с мнением... Она может совпасть с мнением, что называется, редакции. То есть человек, может быть, искренне действительно любит фирму Sony, понимаешь? Но тут как бы ему фирма Sony... Там не фирма Sony, естественно, а другая контора опосредованно говорит, что... И, соответственно, там она распилена, опять же, по нишам. То есть если нужно прорекламировать такой-то товар, у них известно, там есть... Прям списки, контакты, опять же, налаженные связи, там условно какой-нибудь, не буду палить, там, кто занимается там, кого можно парфюм продвинуть, кого это, и к ним идут заказы, они их распределяют, что называется, дальше договорились, не договорились, кто-то работает напрямую в качестве там какого-то взаимодействия уже регулярно и много лет с кем-то, иногда это разово. Тема такая, опять же, никто об этом не пишет, естественно, статей об этом нету, исследований тоже нету, то есть это, скажем так, опять же, мое личное понимание, как это происходит по каким-то косвенным и не всегда косвенным признакам, вот. Заработать обычному блогеру тоже можно. Опять же, на всевозможные, если ты, опять же, не обязательно лайв-журнал пользоваться, делаешь свой собственный блог на каком-то там WordPress, да, на движке, и на любой контекстной и баннерной рекламе зарабатываешь сколько ты сможешь. И ты можешь быть таким же спокойно тысячником, там, или не обязательно тысячником, и на контекстной рекламе зарабатывать свои $1000 в месяц, это, ну, как бы... Это делается элементарно, если этим заниматься. Вот. Хороший пример, вот Павел Губин только что приходил у нас, да, рассказывал там про Саудовскую Аравию послезавчера и про авиаперевозки. Значит, показывая мне свой сайт, он, естественно, с моего ноутбука несколько раз кликнул по своим контекстным ссылочкам, а вот так я зарабатываю деньги, понимаешь, он сказал, он заработал очередной доллар, понимаешь, за эти 5 кликов, ну вот, что-что? Ну, хорошо. Опять же, есть замечательные, товарищи SEO-шники и же с ними. То есть все, можно пользоваться, опять же, черными технологиями, серыми. Не все же напрямую вот так. Опять же, доходя до определенного уровня, человек начинает понимать, что он уже может зарабатывать сильно больше, если он будет немножко неэтично себя вести, либо использовать такие темные силы, назовем так. Вот. И там, за $1000 обратясь к определенным как бы, программе, специализирующейся на определенных вещах, ты там можешь свой пиковый популярность блога, либо еще что-то, поднять до небес и там в топ Яндекс попасть, если тебе это очень нужно. Опять же, зачастую, очень хороший пример. Какой-нибудь блог, либо сайт, либо еще что-то нужно, его выводят как бы в оборот. То есть его создали, нужно раскрутить. За сутки и за определенную сумму денег он попадает в топ Яндекс, и дальше там условно из 500 пользователей или там из 1000, там становится 5 или 15 тысяч пользователей. Вот, и как бы количество ссылок на него возрастает там по экспоненте. Все, это делается элементарно. Просто удерживать долго там, это стоит очень дорого. То есть денег хватает там на короткое время. Но в принципе этого хватает, потому что как бы изменение в топе, оно резко, ну как бы все видят. То есть это как бы сразу бросается в глаза. Что касается дальше, функции, вот, собственно, самих дневников. Ну, это вот эксперимент, значит, зарабатывание денег, необходимость и так далее. Значит, есть творческое самовыражение. Значит, сами знаете, есть масса непризнанных поэтов, пишут себе в стол там стихи, поэмы, еще что-то. Кто-то фотографирует, кто как может. Знаете, вот. Раньше как? Ну, ходили на литературные вечера поэтические, зачитывали, да. А сейчас можно даже никуда не ходить и зачитывать на существенно большую аудиторию. То есть это возможность, если ты как бы чем-то занимаешься, интересуешься, какой-то вот, если ты творческий человек, найти аудиторию для вот своего «я». Чем уж ты занимаешься там, это не суть. Хоть, не знаю, вязанием. У меня несколько девочек знакомых художниц. Там, одна в Питере, одна вот сейчас в Кировске. Там, занимается оформлением интерьеров, какие-то необычные вещи под заказ. Ну, соответственно, она выкладывает свои работы, показывает, тем самым рекламирует ей опять заказы. Ну, понятно, это как бы зарабатывание денег может быть, а может быть просто чисто альтруистическое. Ей хочется вот показать, что она делает. А следующее – это модно. Ну, понятно, есть некая мода. Мода сейчас на ЖЖ, он везде, суп его всячески продвигает. Опять же, мы все говорим, ходим своим друзьям, знакомым, рассказываем, ну, или как бы они каким-то образом узнают. И человек видит, что это общая какая-то тенденция массовая, мейнстрим, а он как бы, в общем, в этом не участвует. Он понимает, что это модно. Если человек следит за модой и за какими-то вот такими явлениями, он, как правило, хочет быть в курсе, как минимум, а лучше в процессе, не выпадать из него. Таких сейчас, к сожалению, большинство людей, которые не в как бы контре, а пытаются именно быть в общем потоке. Впереди, но тем не менее, в потоке. Не противопоставлять себя ни в коем случае. И вот, соответственно, люди заводят, потому что могут. У них больше как бы причин как бы и не было изначально. Следующее, удобно общаться с друзьями, это сказал. Сбор информации, маркетинговые исследования. Ну, собственно говоря, вот есть еще категория людей, которые специализируются на чем-то, они занимаются какой-то проблематикой, им нужна еще одна возможность собирать информацию. Как кто там, неважно. От комплекта ссылок там и избранного, там, самый примитив, да, и заканчивая конкретными маркетологическими исследованиями. Это, опять же, я говорил, уже и в блогосфере очень легко делать, поэтому, в общем, разумно, что люди, которые профессионально так или иначе к этой сфере ассоциированы, они имеют тоже свои блоги и активно этим пользуются. Блог литература. Отдельное направление в литературе. Вот это, об этом я уже, собственно, сказал, потому что сейчас это действительно формирование вот, сетевой литературы, оно имеет место быть. Когда произведение пишется не на бумаге и даже не в файле Word, а оно пишется неким совокупным сознанием, когда вот автор начинает писать книгу, предлагает варианты сюжета. То есть говорит, предлагайте варианты сюжета, и пользователи ему накидывают. А бывает вариант, что они и пишут, вот, соответственно, и дальше автор выбирает лучшие абзацы из предложенных. Ну и там, одно из последних я написал travel-блог. Человек может вполне ехать, вот как Игорь Длинный, например, поехал там в Африку. И вот он писал посты в ЖЖ, не только там ради какой-то популяризации, ради там чего-то, а может быть, чтобы, потому что это очень хороший инструмент, там родственники и близкие друзья постоянно знают в курсе, где он находится, где он там сейчас в Судане, куда он поехал дальше. Все это некий просто хороший инструмент, помощник для путешественника. Как минимум один. Понятно, что функций для путешественника в блоге может быть много, но вот это одна из. Да.
А можно как-то отследить вот статистику именно вот
travel-блоги? Это очень сложная тема на самом деле, travel-блоги, потому что вот я специально пытался поисковиками разными, опять же, посмотреть, искал, мониторил. Вот забив к слову travel-блог, travel-log, в разных сочетаниях, travel-блогер, блогер, там, ну и так далее, они практически ничего не дают. У нас как бы... У кого?
Антон Попов, у него есть исследование на эту
тему. А, книгу, которую выпустил?
Да, книга. У него там, собственно, в начале говорится, по каким темам вам люди пишут блоги, по каким темам вы хотели бы их читать, и по каким темам вы хотели бы их писать.
Так, и? Ну, нет, а к travel это какое имеет отношение? А, есть
тему
данные?
Туристический блог,
нет, туристический это не есть travel-блог. По travel-блогеру. А вот тут весь возникает вопрос. А, принцип отсечки, что является travel-блогом, а что не является. Кто является travel-блогером, а кто нет. Кто вот из нас, скажем, опять же, половина народа, я вот вижу, половина путешественники. И вот кто-то, хотя является путешественником, скажет, что он travel-блогер, а кто-то скажет, что нет. Например, по-хорошему говоря, вот есть Семен Геннадьевич и я. Вот если нас сравнивать, то Семен Геннадьевич Павлюк, вот, который сидит возле камеры, он как раз один из там лучших, я считаю, travel-блогеров русскоязычного ЖЖ, например. А меня по сравнению с ним нельзя вообще назвать travel-блогером. То есть какой из меня travel-блогер, вот если по сути говоря, да? Вот по чесноку. Так что тут критерий оценки, он у каждого человека будет свой. И тут именно... Какова статистика? По тегам у него в ЖЖ? Или почему? Или потому что сам человек считает? Или потому что конкретно Попов Антон считает? Ну вот, что travel-блогов у нас, с одной стороны, очень много, с другой стороны, очень мало. И если говорить относительно вот процентном соотношении, мизер, просто мизер travel-блогеров. Мизер, ну там, 1%, каждый сотый, не больше. Вот, я тебе про это говорю, что является критерием. Но об этом мы сейчас поговорим и, кстати, пообсуждаем. Вот видишь, вот возникла дискуссия, и это очень хорошо. Потому что вот сейчас эту вводную часть быстренько закончим, то, что я хотел наговорить. Отличие русской блогосферы от зарубежной. Это, собственно, я говорил в целом вот про, по сути, если по неким данным, то, в общем, рост как таковой, увеличение, наше быстрее растет, чем любая другая. Чем там французскоязычная, немецкая, итальянская, японская и так далее. Скажем так, опять же, тут там можно спорить, есть разные статистики, но в целом, скажем так, вот этот тренд у нас очень большой. То есть сейчас он замедлился, сейчас вообще рост блогосферы он понижается, ну, потому что емкость, она тоже ограничена. Емкость, ну, имеется в виду, людская. Кто вовлечен в это все и может потенциально стать блогером. Но вот рост русскоязычной блогосферы, он очень высокий всегда был. То есть наших больше. И процентное соотношение, вот если говорить всего сайты, русскоязычные какие-то, да, и активность русскоязычная, то у нас процент именно блогов вот в этом всем, он больше, чем общемировой тоже. То есть блогеры русские, они как бы впереди всей планеты всей. Да.
Кстати, по поводу Китая, там нет никаких выходов?
Там вообще он, да, блокирует, собственно, там главная проблема, вот мы там ездили, Семенович, ну через прокси все это отходится, обходится элементарно. Хотя у них в последнее время, конечно, там вот ты сидишь в интернете себе, сидишь, и вдруг выскакивает такой тебе анимированный полицейский с палочкой, у которого типа мы смотрим за тобой, ну там что-то по-китайски написано. Ну, да, да, не-не-не, то, что все там фильтры «Будь здоров» стоят, то есть имеется в виду, что, наверное, может быть, они спонтанно как бы выскакивают, но имеется в виду, что больше, очень много сионистских там, условно, западных сайтов и каких-то там, опять же, они залочены, да, и даже иногда через прокси не обходятся, вот. Какого-то нашего профессора истории, там, когда он сидел в каком-то отеле, то ли в Шанхае, то ли в Пекине, приехала просто полиция и арестовала, когда он зашел все-таки на сайт какой-то, вот, типа Live Journal через прокси, арестовал, через тюрьму не посадили, еле отмазали. Так что нет, ну в Китае там своя специфика, в общем. Так, вот, теперь подошли к travel-логам, travel-блогам.
В принципе, с тобой согласен.
Давай.
Я согласен. Я служу по своим студентам, в МГУ, и, соответственно, общаюсь вот с тем сегментом, который, собственно, активно пользуется интернетом. года 3-4 назад ЖЖ был практически у каждого. Сейчас из вот там, первого-второго курса, который приходит, да, к нам, ЖЖ почти нет ни у кого. Вот мне кажется, вот этот сегмент он полностью ушел, практически полностью ушел во всякие контакты, да, где люди проводят какое-то безумное количество времени. То есть это там что-то там, мне такие страшные истории рассказывают, когда человеку 30% реального времени, там, считая сон, проводит, я не знаю, 24, я не знаю, как это приходит, несколько раз попросил их рассказать, что вообще ВКонтакте можно делать, но оказывается, там фотографии можно смотреть, комментарии и так далее. То есть им вот, то есть ЖЖ начинался действительно как вот такой вот, у каждого он есть, да, можно обмениваться информацией, какой-то бессмысленный вот выбор, да, как это сейчас называется. Ага. Потом вот развитие этих социальных сетей, в последние два года они развелись дико ВКонтакте, и Одноклассники, не зря они там платные стали и так далее. А, и Фейсбуке, вот посмотри, даже американский сериал, ага, сейчас в каждом американском сериале, там в каждой второй серии хотя бы упоминается этот Фейсбук. Уж реклама это специальная или вот так случается, uh-huh, я не знаю, но тем не менее. Может быть, да. То есть это не, поэтому я не согласен с того, что ЖЖ выбирает поле. С другой стороны, из ЖЖ ушел вот этот гигантский процент Лытыбра, и остались вот действительно люди, которые не что писать, потому что если не то писать в блоге, не для кого, ты этот блог прекращаешь. И остались читатели. То есть очень много людей, я вот не знаю, почему как-то за пользователя не считается, если у него меньше 5 записей. Я знаю людей, у которых ни одной записи нет. Но они каждый день читают свою фрилленту, и она у них там в 3 раза больше, чем у меня. То есть они для них же это удобный скан всего интернета. То есть,
да, сообщество, да,
блогом. Поэтому вот с другой стороны, вроде как бы в ЖЖ реально сидит вот в проценте, наверное, меньше народа, чем несколько лет назад, но значение вот тех, кто остались, прежде всего, там, тревел-блог, в том числе, оно возрастает, потому что действительно...
Наверное. Нет, ну, Семёныч, согласись, некий субъективный взгляд у тебя, в данном случае, у тебя срез по студентам и я конкретно там...
Социальная группа
определённая. Определённая. По статистике, видишь, как бы рост идет.
Уже это
старое. Другой вопрос, что понятно, что, наверное, идет, ну, вот как вино выдерживается примерно, да, вот так и тут. Количество переходит в качество.
Говорил, средний возраст,
да,
ЖЖ,
так,
считает человек ЖЖ, это где-то в районе 20.
Да, и с каждым годом он растет примерно на год вообще-то. Если посмотреть статистику, да. То есть имеется в виду, что ну, туда приходят, если и приходят, они люди не портят этой статистики. То есть они тоже приходят взрослые. Не, наверное, выдерживается. Просто все и остаются как бы действительно сливки, что называется. Наверное, прорабатывается, наверное. Так, теперь тогда самое интересное, собственно, ради чего мы здесь собрались. Пообсуждать, потому что это все, ну, некие цифры, там, блогосфера как таковая, да. А вот то, что касается нас, путешественников, что есть travel-блог, да, как его вести, что считать travel-блогом, а что нет. Вот я скажу честно, я сам не знаю. Вот я для себя пока не сформулирую, потому что это может быть определений много. Какое из них самое верное, я не знаю. Вот, Семен Геннадьевич, вот начнем с себя.
Блог, записи которого так или иначе касается самого путешествия. И, прежде всего, путешествия самого автора.
Не, ну подожди, а если я сижу и пишу про визы там, только специализируюсь, или пишу про турагентство, это что?
Ну, наверное.
Тоже
travel-блог.
Хорошо.
Опять же, travel-блог тема связана с путешествиями, travel-блог непосредственно твои путешествия, да, или чужие путешествия, ну, то есть путешествия как таковые. То есть сборник travel-блогов, да, то есть что, travel-блог, да, нет.
Не, ну так все-таки, то есть вообще вся информация вот travel, или именно информация, если человек путешествует и пишет?
Я думаю, как в любом
случае, или только научном
определении, вот есть широкий...
Едешь, пишешь, и все.
Есть travel-блог в широком смысле.
Ну вот, сейчас мы... Вот, Серег, вот ты скажи.
Ну, просто мне кажется, что здесь имеет смысл говорить тогда уже о конкретно людях, которые ездят и которые пишут. То есть это уже направление, да? И здесь придется выбирать, ну, если человек ездит куда-то там на 2 дня один раз в год, естественно, он может это описать, эту поездку, но это мало. То есть должна быть еще какая-то частотность определенная.
Да. Ну вот, вот,
кто
вот.
Кто-то пишет, что в процессе езды гораздо больше, кто-то чем то, что я пошел в платье на свет, когда он дома сидит.
Кто-то ведь ездит, допустим, круглогодично, например, человек уехал в Индию, а тут пишет, там, через день, через два,
пришел,
я всего не
приехал. Я все еще в Индии.
Я все еще в Индии, да.
Все еще в Индии. Уже остался там жить, он не тратил.
Не, ну это вот к разговору, кстати, о путешествиях. Да, вот я когда, собственно, была лекция про самостоятельное путешествие, говорил, что по сути, если человек уехал жить куда-то и работать в какую-то страну, там в Индию на полгода, это не есть путешествие и не есть путешественник.
То есть... Человек, который просто передвигается по миру бессмысленно, он бродяг.
Ну да, там хорошо бэкпекер, знаешь, что называется. Если нет конкретных целей и задач, перед которыми, которые ставит перед собой человек, который он выполняет. И уж тем более, если он живет на одном месте, это не делает его путешественником. Но если говорить про именно блогинг, наверное, вот все же это будет тревел-блог.
Нет, ну тревел-блог, наверное, если дословно переводить, блог о путешествии. То есть тревелер-блог, это вот как блог.
Ну да, да, да. Не-не, а тут скорее, тут, может быть, и сформулируем это вот по пониманию, потому что термины есть, а как бы понимание, оно очень разное. И у нас, возможно, есть какая-то вот сейчас момент, когда мы сформулируем это самое вот понимание. Что есть travel-блог? Может быть. Вот у кого-нибудь еще, может быть, другое мнение есть. Вот что есть travel-блог?
Ну, правильно сказали, что должна быть частотность и периодичность, то есть упоминание вот про путешествия. То есть
основная тема.
Основная тема, да.
Ну окей, вот. То есть получается, что так или иначе должны быть посты о путешествиях, либо из путешествий желательно, и чтобы они были, ну, превалировали, скажем так, да. То есть да. Они некий облик, лицо этого блога, собственно, и будут представлять. То есть, когда человек заходит в любой момент времени, да, неважно когда, как человек путешествует или не путешествует, он может, там, не знаю, остаться и на полгода в Москве, или, там, ногу сломал где-то на одном месте, он все равно почувствует, что это travel-блог. Ну,
я могу свой пример привести.
Давай.
Потому что когда кто-то меня френдит, условно говоря, я всегда захожу на его блог, смотрю, кто это. И travel-блоги я обычно в ответ френжу. Да?
Ага.
И просто я смотрю первые там, 20 иногда, если недостаточно 40 ссылок, по ним вот обычно 100% видно, о чем человек пишет. Если видно, что у него там все о путешествиях, там, и это хорошо написано, а не просто там, как я съездил в Анталию в 16-й раз. То есть, ну, я как-то на бессознательном уровне вот так.
Ну, интуитивно, да, ассоциативно. Ну, кстати, да. Это вызывает восхищение просто, если человек может, он все еще может об этой Анталии писать. Семенович очень хорошо сформулировал, потому что вот я делал примерно то же самое. И френджи очень редко именно по той причине, потому что тревел-блогов я вот очень-очень редко встречаю и вижу. Именно тревел-блогов, людей, которые путешествуют, либо это делают с завидной регулярностью, а еще они еще об этом и пишут. Потому что бывает, люди довольно много ездят, но нифига не пишут. Вот. Бывает, что люди ездят довольно редко. Там, редко, но метко, но как бы когда ты заходишь, смотришь, да, что человек вот, там, пишет о бытовухе, о повседневности, о там, котировках акций, о чем угодно. Конечно, о том, как он хочет, какая прекрасная новая модель там вышла в Lamborghini. Вот, вот, и посреди всего этого вдруг там, да. Среди этих плевел найти зерно очень тяжело. Лично для меня, как человек, который интересуется вот сферой travel. Да? И, в общем, очень мало travel-блогеров. И их можно, настоящих, топовых, можно по пальцам пересчитать. Вчера, на день рождения, у меня случился прям подарок, на самом деле, потому что в свое время, лет 5 назад, была статья в компьютере, чуть не первая вообще, про ЖЖ, Life Journal, и про блогосферу. И я ее прочитал, и там были про 4 или 5 таких топовых фигур, типа Каздолбоеба, другой, Китти Карлсон, там еще кто-то. И я, прочев эту статью в компьютере, заинтересовался Китти Карлсон, кто знает, жил, работал в Токио, в Японии, он сам, по-моему, программер, работает в банках. Сейчас уже, по-моему, в Канаду, что ли, переехал. Потрясающий, совершенно потрясающий travel-блогер именно. И очень интересно, самобытно, как-то вот актуально пишущий о месте, раскрывающий его. Просто потрясающий. И он пишет при этом редко довольно, но пишет очень метко. И вот я тогда, заинтересовавшись именно блогером Китти, поставил себе большую галочку и через какое-то время завел блог. Вчера Китя как раз подрал мне с днем рождения и зафрендил. То есть такой круг замкнулся обратно. Но вот уровни Китя там, либо Володи Денца, либо того же Семена Геннадьевича, буду продолжать его пиарить, людей, которые вот такого уровня, могу сказать, вот у меня по ощущениям человек 20 всего. Вот кого бы стоило зафрендить и читать, их просто больше нету. Если брать более широко, ну хорошо, человек 100, там, вместе с нашими там, автостопщиками, путешественниками, которые мы всех знаем, там, Антон Кротов, там, да, там, даже, Длинный и так далее, ну, их будет, там, ну хорошо, ну 100 человек, но не шибко больше. Это имхо, что называется. Но ситуация какая? Вот опять же, за последние года три, вот я вот внутренне некий изменения вижу, и они какие, что именно возможно благодаря, да, откуда вообще эти корни, мне кажется, почему, собственно, у нас мало тревел-блогеров, и вообще это общая картинка для всего тревел-журналистики, как и печатные СМИ, там, ну, любое, то, что школа журналистики как таковая, репортажный, с места, что называется, да, с места в путешествиях, она у нас сильно выродилась, усохла. То есть та советская замечательная школа, из которой там тоже Овчинников принадлежит, да, там, те замечательные международники, которые писали просто потрясающие репортажи, она как бы вот там, да, и когда там весь Советский Союз зачитывался их какими-нибудь репортажами, там, какими-то зарисовками СС мест, так сказать, в журнале «Вокруг света», да, который там расходился безумным тиражом каким-то, вот, там, значит, с начала 90-х такая была яма, и лет 10, в общем, у нас вот эта школа, она прервалась, вот эта традиция. Сейчас ситуация исправляется как раз, сейчас вот тренд на изменения в лучшую сторону. Их, наверное, вот там, с середины 90-х было очень-очень мало. И хороших тревел-репортажей, если мы вспомним журналы, любые все наши, там, 10, у нас там всего 10 журналов, которые по сфере тревел, да, было очень мало хороших репортажей, статей и журналистов. Сейчас там, хорошо, если я 10 назову там фамилии, которые знаю, могу сказать, что это хорошие вот репортажники тревел, да.
Здесь еще проблема отбора информации получается, то есть тут, грубо говоря, если сейчас зайти на какой-нибудь там сайт стихи.ру или проза.ру, да, там будет 20-30 тысяч человек, из них подавляющее число, там, 95-97% графоманы. Но выбрать оставшиеся 3 из них, действительно, да, есть хороший писатель, там, хороший поэт. То же самое, я думаю, здесь и с тревел-блогингом.
Ну, селекция, она, да. Селекция, конечно, она как бывает извне, бывает изнутри. Изнутри, значит, что? То есть, если человек гений, вот если он пишет, знаешь, если он так что-то делает офигенное, я тебе уверяю, он может там лобать в своей подсобке. Если он это лобает виртуозно, то рано или поздно, скорее всего, бывает исключение из правил, но, скорее всего, об этом узнают существенно больше людей. Он не будет прилагать усилий ни для какого пиара там, да, и там, бывает вариант, найдется человек, который поймет, вот он гений, да, как Маркс и Энгельс. На самом деле, Энгельс был великий человек, например, но и великий он в чем? То, что он осознал, что Маркс намного более гениальный, чем он. И он решил посвятить жизнь тому, что просто заниматься, помогать Марксу и издавать его труды. Собственно, не будь Энгельса, не будь... Продюсер, да. Не, продюсер такой, да. Не будь Энгельса, не было бы Маркса. В том плане, что, понимаешь, человек, ну, благо, что богатый, он и материально содержал Маркса, и помогал, и потом уже посмертно издавал его труды. Просто к тому, что вот, ну, иногда бывает, да, такой вариант, что ты видишь, что вот гений, надо помогать, и забыть о своем таланте, помогать ему. И, ну, я про другое, потому что изнутри оно вырастет все равно. Если есть талантище, оно вырастет. Вот просто талантов, таких самородков, их сейчас очень мало. Их меньше, чем... И хорошо, хороших ремесленников. Не будем о талантах, возьмем ремесленников, да? Согласен? Хорошие ремесленные школы, вот у нас был некий вот там провал. Сейчас она обратно выправляется. И все больше и больше людей, которых уже зачитываешься и с удовольствием читаешь. И я говорю про тревел, только про тревел. Про другой.
Не то, что некорректно сравнивать, а действительно абсолютно поменялись условия игры. То есть если как весь Советский Союз путешествовал глазами Сенкевич,
ну так.
Люди в Советском Союзе не могли путешествовать, поэтому было 10 человек, которые писали репортажи там, из Африки, из Азии, и ну, они должны были быть лучшими, потому что читала вся страна. А сейчас, ну, напишут репортаж.
Ну, ты имеешь в виду, что ну, они сами писали офигенно, согласись.
Да, писали офигенно,
потому что ты сейчас читаешь, и понимаешь, это просто уровень.
Должность, потому что, называется, была такая должность. Как есть спортивный комментатор на Первом канале, да, и он должен быть лучшим. И он всегда, человек, который будет вести футбол там, на Первом канале, он будет очень лучшим.
А, ну хорошо, то есть ты говоришь о системе некого отбора, то есть тогда она была безусловной, в том плане,
была,
что...
Была ставка, да.
Понятно, а сейчас ее нет, этой селекции.
А в 90-е годы путешествия вообще превратились в порошок. То есть сейчас, в общем, с одной стороны, как бы рубрика путешествий есть в каждом журнале, себя более-менее уважающим, важным, экономическим. С другой стороны, эта рубрика совершенно подвальная. То есть ее заполняют в последний момент какими-то друзьями или самими же членами, сотрудниками редакции. Так, съездил на Ямайку, отлично, напиши статью про Ямайку. Честно слово, я вот знаю как. В очень хороших журналах так местами делается. Потому что действительно они у них профиль другой, но вроде как путешествия тоже должны быть. Сейчас действительно идет под подтягивание к западному уровню. Потому что если действительно там, в 50-е годы велоги на Западе писали какие-то ребята, вот, они были единицы, это были такие хардкорные путешествия, тух и рдал какого-то. То сейчас тревелоги пишут вот люди, которые просто катались полгода по Западной Африке, потом взяли и написали это, там, связались с каким-то издательством, которое занимается выпуском тревелогов, и издали свои тревелоги. Издательство видит, они хорошо пишут, они издают. То есть есть целая серия. У нас, мне кажется, ну мой, по крайней мере, прогноз, через 2-3 года у нас будет несколько как минимум серий, которые будут регулярно выпускать книги.
А, не, ну если говорить о тревелогах, да, кто не знает, тревелог, все знают, что такое тревелог. Не, ну имеется в виду, что книжные. Сейчас есть такая тема, что вот, опять же, записи дневниковые в блогах, их можно напечатать. То есть он тревелог может быть виртуальный, да, онлайн, может быть офлайн. Офлайн, то есть когда у тебя книжка выходит. Сейчас, кажется, изменения таковы, что появилось сразу несколько серий действительно тревел-логов. То есть тот же Mail.ru вместе с Центром полиграфом, например, уже там с 2006 года выпускает книжечки, кто видел, маленького формата известных блогеров, но в том числе там есть и тревел-логи. Например, раз. Еще одно издательство, наверняка видели, книга такая «Индия», там одинаково оформлена, там «Лондон», там еще что-то. Вот. То же самое. Это именно классические тревелоги, да. То есть тревелог, он, это что есть? Это как раз вот в узком понимании, когда человек едет и пишет. То есть в реал-тайме. И все его записи посвящены тому, как он едет. В какой-то форме, там, опять же, это может быть зарисовки какие-то, эссе, может быть, вообще интервью с какими-то людьми, не суть. Но это происходит в путешествии. Не постфактум, когда ты приехал, написал отчет от путешествия, как мы когда-то пиво попили в Мюнхене, да, там, ну вот. А вот ты пишешь вот сейчас и здесь, сегодня вечером ты выпил пиво, идешь и тут же пишешь, ах, как мы здорово вот сейчас с Колей только что попили пиво. Вот. А завтра, соответственно, это в следующем месте. Ну и все. Вот. Это есть тревелог.
А можно еще немножко по именам? Вот вы говорили про школу, в общем-то, репортажа 90-е, и сейчас вот назовите вот как раз вот самых вот, в общем-то, вот этих тревел-репортажников.
Вот. Ну, такой Сергей Кулик.
Кулик, да.
Журналист, я уж не помню, какой газет, или вообще ТАСС, по-моему. Да, который ездил по странам Восточной и Южной Африки, написал в сумме, я не знаю, книг 6, наверное, там, так, кенийское сафари, там,
да, 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 да,
сафари. И в итоге там сборник у него, там, «Черный сфинкс», как это там называется, или «Черный феникс». Огромная книга с цветными иллюстрациями уже про тревелогов у нас как-то. То есть были вот именно репортажи, и были такие серии, там, типа «Путешествия по странам Востока», то есть любой, вот я как раз сейчас с этого года начал читать у себя на кафедре лекции по Африке, мне сгрузили, как по наследству, огромное количество книг. Книжечка про Бенин, какой-нибудь там «Загадка об Амейском Куши», книжечка про Зимбабве, легендарные птицы Зимбабве. То есть по каждой стране, особенно которая социалистическая, строй делал и какие-то там проклятые капиталисты, была вот такая книжечка, где это был не тревелог, это была вот серия каких-то таких журналистских зарисовков, где, конечно, все это чередовалось, что народ Буркина-Фасо с новым, еще более выдушевленным подъемом встречает решение определенного съезда, какие-то этнографические, культурные и даже туристические вещи были. В Советском Союзе гораздо интереснее было читать наших братьев по соцлагерю. У нас переводились книжки с чешского и с польского. потому что чехи-поляки, уж не знаю, почему у них такие черты, они прекрасно путешествуют, что чехи, что поляки до сих пор.
Да, да, да. Да,
тут гигантский процент бэкпекеров, вот именно из этих двух стран.
Если возьмите, а счастье для нас.
Если возьмите первое издание Lonely Planet, самое знаменитое, да, в мире путеводителя, ну там половина путеводителей по Африке и по Южной Америке писали поляки. Ну, так вот сложился. И вот, во-первых, был чудесный тревелог, тревелог «Газел Кизик», два чешских автомобилиста, журналиста, которые еще там в 47-м и 49-м на Татре проехали через Африку, написали гигантский трехтомник «Африка грез в действительности». Потом они проехали через всю Латинскую Америку, там четыре книги у нас вышло в Советском Союзе. Потом поехали по Евразии, выпустилась у нас книга по Ближнему Востоку, а потом они доехали до социалистической Индии, так и в пух и прах разнесли. Что Советский Союз уже решил не выпускать, поэтому окончания истории мы не знаем. И в 60-х, 70-х, даже 80-х годах выходил тоже ряд книг, вот, например, «Опиумный треугольник» или «Золотой треугольник», я не помню уже название.
Скорее, «Золотой», Чех, по тем временам,
Сергей Геннадьевич. «Золотой треугольник», «Тяг «Золотой треугольник». Польский журналист описывает вот как раз реалии вот этого «Золотого треугольника» в Таиланде и чуть-чуть в Бирме. Социалистический волос, опять ни слова. Но как бы это 76-й год. И там упоминаются такие слова, как «я поехал автостопом», «я доехал автостопом до Чангмая». То есть вот там можно вот увидеть эту хипарскую тусовку, какую-нибудь бэкпекерскую молодую тусовку. То есть на самом деле такие вещи были. И вот сейчас, когда ты читаешь и знаешь о чем, то есть советский читатель мог это как-то непонятно.
Ну не отсечь просто, да, эту информацию.
А вот сейчас ты читаешь эти книги, это совершенно потрясающе. У нас вот трилогии наши... Да почти их напечатанных и нет. Я вспоминаю, как в 2003 году мой знакомый полгода ездил по Индии. Написал совершенно потрясающую книжку, вот именно такой офигенный тревелог. И он не смог его продать никуда. То есть издательство говорили, да, это, конечно, классно, здорово, я просто зачитался. Но, знаете, сейчас вот на такие вещи все спроса нет. Вот если пополам как-то издадим, там, либо от гонорара откажется, мы еще это издадим. Он в итоге положил это в стол, и вот я не знаю, какая дальнейшая судьба.
Если в стол.
Ну вот он решил, что вот он был противник такого бесплатного. То есть он, вот можете посмотреть в интернете Сергей Кузьмин, у него там по Индии совершенно потрясающие зарисовки, это вот первое индийское путешествие там, на Индии.ру, где они до сих пор лежат, и там отклик до сих пор там вот приходит, я недавно смотрел. В итоге он книжку не выпустил. Потому что решил, что в общем, бесплатно не стоит. И вот сейчас, если бы он пришел, его бы оторвались руками. Потому что то, что вот сейчас выходит по Гоа, по Индии, несколько уже и романов вышло.
Да, 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 да.
Гоа,
да,
там индекс, вот все это уже популярные какие-то вещи. Это все шерпотреб. То есть это все на волне популярности, которая вызвала книга Альцига «Ронда Пляж», которая в России совершенно была неизвестна, был только достаточно фильм. Когда и книжку перевели, и все ее прочитали. Многие узнали, какие бэкпекеры, это именно же книжки. Потому что у нас это только вот какие-то ростки. И вот блогинг, Стивен, мы отвлеклись от темы, но блогинг это вот ребята, которые пишут в сети сегодня, завтра они будут писать книги.
Да. Не, вот это как раз отражение того, что у нас меняется картинка, меняется в лучшую сторону. Количество людей, которые, во-первых, путешествуют просто, ребят. Мы отстаем от мира, да, у нас граница не так давно открылась, железный занавес. И у нас менталитет, он более инертный, более консервативный. У нас человека, чтобы вот перейти, да, вот эту границу неизвестного, да, а путешествие любое, это именно переход этой границы, и зачастую много этой границы, в первую очередь в голове. Люди все более раскрепощаются, все больше понимают, что путешествовать это просто, все большее количество людей путешествует и путешествует уже далеко, и с каждым годом все, как бы, эта граница неизведанного, граница возможностей, она раздвигается, это все понятно. Просто для западного человека, для европейца это как бы априори данность, да? Можно жить, работать, перемещаться по свету. Да? Для нас это нифига не данность. Вот мы, скажем так, сидим тут в самом прогрессивном городе нашей страны, и, в общем, все люди довольно прогрессивные, почти все с высшим рынком образованием и так далее, то есть проактивные. И, в общем, надо понимать, что как бы мы как бы некая маленькая часть этого вот общества 143 миллионов. Поэтому и в целом народ намного более инертный. И человеку из какого-нибудь Якутска вдруг там сорваться и уехать куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, это намного сложнее. Но мы таких знаем.
Это
И количество людей, вот, которые путешествуют, просто их увеличивается. Количество людей, соответственно, которые пишут, даже следуя с первого пункта, они тоже увеличиваются. Плюс просто с годами нарабатывается некий уровень профессионализма. То есть если ты пишешь, вот просто ты пишешь, пишешь, пишешь. Самый главный, как бы, вот, в принципе, способ стать лучше, да, делай это больше, чаще. Если ты хочешь писать хорошо, просто больше пиши. Там. Ну, логично. Опять же, чем дальше, тем больше появляется хороших наших репортажников, которые пишут не только в блогах, и можно их читать, и, опять же, больше издается, переиздается западных книжек, чего раньше не было. Ну, вот, было мало, там, опять же, Варшавского договора, страны, там, соцлагеря. У нас был тоже информационный вакуум. Сейчас туча книг есть в переиздании. Что касается некой стыковки с блогосферой, ну вот Семен Геннадьевич мне в свое время открыл очень хорошо глаза на Kensites, да, вот hotspots, горячие точки, да. Расскажешь про него или хочешь, я расскажу.
Да, да, да. Такой у одного репортера, который специализируется на военном репортаже, был очень интересный проект hotspots, то есть он открыл свой блог. И в течение года, соответственно, при определенном финансировании со стороны Яху, да, он ездил во все горячие точки мира, и каждый день оттуда короткие какие-то тексты, фотографии, видео, небольшие ролики. И вот этот проект у него в течение года шел и получил очень большой респонс, я вот заходил, то есть отклик. Я заходил на его сайт, действительно, там эти посты были очень популярны, потом он написал книгу, к этой книге приложил диск, собственно, со всем этим сайтом, со всеми этими видео. То есть вот такой вот блог-проект был очень мощный.
Ну, просто это вот очень хороший пример того, что трендов, которые происходят сейчас. Это, по сути, военный журналист, он взял и сделал с нуля обалденный travel-блог, и после этого издал бестселлер мировой, travel-log, книжку. Соответственно, как бы об этом узнал реально миллионы людей. Ну, не благодаря, естественно, поддержке Yahoo, но как бы человек придумал хорошую идею и реализовал. После этого, если посмотреть, вот за последние пару лет количество этих travel-логов и за рубежом, и у нас, оно увеличилось непомерно. 2 года назад никаких travel-логов у нас в жизни не было, ну их просто не было. Заходишь, не было. Сейчас вот есть целые даже полочки, посвященные этому. То есть, скажем так, я, наверное, вот с десяток у меня даже дома книжек, которые, в общем, travel-логи современно изданы. Travel-логеров очень мало, но как бы ситуация меняется, и с чем дальше, тем их становится больше, как происходит некая селекция. Другой вопрос, что вот правильно было замечено, что вот сейчас она селекция хаотичная, то есть вот оно все плавает в каком-то неком аморфном. Да, но проблема выбора, селекции фильтров, что называется.
Нет, да, это все очень просто. Если твой блог популярен, если твои тексты нравятся публике, и тебе просто в какой-то момент не нравится писать что-то вне, уже вне интернета. Вот, я уж не знаю, как Саша зарабатывает деньги со своего блога, но у меня получается...
Я с блога не зарабатываю.
Да, то есть у меня получается заработок, это то, что приходит письмо там какого-то журнала, что с интересом прочитали ваш пост на такой-то стране, не хотите ли вам написать статью. Вот, в общем, собственно, так принято.
Вот, народ, вы видите, да, что вот на самом деле вот мы сейчас вот эта тема travel-блогов, да, вот она какая-то вот такая вот не очень понятная, вот что-то такое, да, вот. Может, кого-то тоже, и для меня она не очень понятна, я интуитивно чувствую, пытаюсь что-то передать вам, свои ощущения. Может быть, у кого-то есть вот свое видение другое, может быть, кто-то что-то добавит. Вот это очень интересно, потому что на самом деле мы сейчас находимся вот в этом самом переломном моменте, tipping point. Если говорить, в принципе, про самостоятельные путешествия, про, как таковые, да, бэкпекерское движение, про, в принципе, наше travel, оно сейчас переживает вот качественные изменения. Год назад с небольшим, вот, когда должен был быть крупный интернет-проект travel, я готовил типа маркетинговое небольшое исследование и смотрел, что есть какие travel-ресурсы, например, у нас, в принципе. Какие travel-ресурсы, не занимающиеся продажей туров, а именно хоть каким-то боком относящиеся к самостоятельному туризму, которые могут быть полезны. Вот у меня в списке получился 21 пункт. 21 всего. Это включая форумы, ребят.
21, ну вот эти
этих сайтов.
Сайты, форумы. То есть, ну, туда, естественно, там вошел Travel.ru, форум Винского, BP Club, вот такие вот, да? Event Guide, там, Tripster, там, Flag Trips и так далее. Вот это год с небольшим назад. Сейчас я просто... Вот навскидку зашел и примерно, ну, вот оценил. Их там уже, ну, вот очень грубо, но ровно в два раза больше, это минимум. То есть вот да, там, за этот год с небольшим количество вот подобных ресурсов оно увеличилось. Это даже если количественно говорить, да. Идет переориентация вот того самого туризма, да, организованного. Очень многие люди наконец начинают осознавать, что можно ехать не только по туру. Но это, я думаю, все прекрасно понимают. И мы говорим про общее сознание. Что раздвигаются некие границы возможностей. Если раньше человек думал, что там предел возможностей и желаний это Турция, Анталия, да, там Египет, Таиланд, потом вдруг у него появилось в голове понимание, что о, можно на Филиппины съездить, да, там, или на Кубу слетать, а вот, а еще он впервые услышал, что есть остров Сокотра. А кто-то туда же, его знакомый даже съездил. То есть раздвигаются эти вот рамки мира. Он понимает, что мир более многообразен. И что человек может уже не покупать готовый тур полностью там, в эту Венецию, а купить лишь билеты и на месте уже разбираться с чем-то. То есть количество всяких путешественников-то растет. И русскоязычных, как бы, ну, про русскоязычных, в первую очередь, говорю. Оно все увеличивается и увеличивается. Соответственно, меняется и в целом, это хорошо, кстати, по путеводителям видно. То есть путеводители, там, до недавнего времени 99,9% все путеводители ориентировались на, из нашей, русскоязычной, на организованного туриста. Для самостоятельных, по сути, не было. Все мы пользовались англоязычными лоналиками там, и так далее, гайдами. А сейчас те же самые АС начали переводить. Right Guide, да, появился там какой-никакой, но Константин Генш, появился вот этот вот, как он в Юго-Восточной, по Юго-Восточной Азии, там Лаос, Камбоджа, Вьетнам парень выпускает, вот, тоже, по сути, путеватель для самостоятельных путешественников. Там появился вот наш путеватель по Таиланду, да, Владислав Крушиновский, автор, ну и так далее. То есть тренд на то, что, и опять же, вот еще до кризиса издательские основные компании, они уже этот рынок прям делили. То есть и планы были на то ориентированы, что будет выход и дележ именно рынка путеводителей ориентирован на самостоятельные путешествия. Сейчас, конечно, это все накрылось, сейчас все как могут спасаются, что называется. Но ситуация была именно такова. Это просто отражает то, что происходит в целом в путешественнической нашей среде. Это к чему? Кто мне напомнит? А, к тому, что у нас tipping point, что момент, когда идет переход вот этого сознания и понимания того, что можешь путешествовать по-другому. Количество людей таких увеличивается.
А если это будет...
Что?
Что,
ну, в общем, да, в общем, да. Но, смотря, опять, с какой точки зрения рассматривать? С точки зрения лично нас, да, людей самостоятельно путешествующих, это как бы становится больше соратников, людей, которые нас понимают. У нас меньше остракизма, социального остракизма и порицания. Понимаешь? Перестань когда ты... Что?
Мы перестаем быть маргиналами.
Да, да. То есть ты наше уже направление и наше движение становится мейнстримом.
Но у людей что, популяризация?
Инфраструктура увеличивается. То есть, если ты не знаешь английского, появляется путеводитель на русском, ну, для твоего, вот, для твоей социальной группы. То есть, на, и, в принципе, это оздоровляет общество. Конечно, многих исследований такого дела нет, но на Западе, например, путешествие – это давно уже часть социальной жизни человека. То есть, после... института, после школы, ну, ты берешь там этот gap year, да, и уходишь.
Ну да.
И там были исследования, что даже какие-то всякие маркетинговые, что человек, который вот этот gap year сделал, при прочих равных, его скорее возьмут на работу, чем конкурент. Потому что у него якобы более разносторонний опыт, он какой-то смекалистый, человек, который объехал весь мир, ну, наверное, у него какие-то...
Не, ну а я к тому, что, допустим, вот уже, там, не знаю, через пару лет на тех же пирамидах в Египте вот будет такая 2-3 организованного человека, да,
Не-не-не, там...
Культура путешествия, на самом деле, повышается.
Культура путешествия.
Ты становишься самостоятельным, тем более у тебя повышается культура путешествия. То есть ты не просто там, как стадо, идешь со своим гидом по проторенной дороге, у нас до этого еще не дошло, но западные путеводители, они обязательно вначале, у них пишут такие вещи, как responsible tourism, то есть туризм с головой, да, то есть что ты не должен там Ну, то есть ты должен уважать и местную культуру, ты должен экологически дружелюбным быть в природе и так далее. То есть какие-то вот вещи, которые, то есть после тебя не должно быть чистого поля, чем наши путешественники в 90-е, ну, вообще вот, совершенно об этом не... Поэтому у нас действительно о русских во многих странах по-разному. И об автостопщиках там страшные истории рассказывают, там, по всем русским посольствам Африки. И на Кубе, то есть, когда ты записываешься уже куда-то там, хочешь на эти проживания, зачастую узнают, что русский, там, смотрят, а ты так, ну, вроде нормальный человек, там, точно, девок не приведешь, а то русские, они все такие. Тут действительно уже складывается какой-то такой вот стереотип, да, в том числе в этом виноваты наши или организованные туристы, или вот дикие наши вот эти туристы, индивидуалы, которые как
совсем.
Да, совсем дикие.
Совсем дикие.
Как те, у которых денег, как те, у которых совсем нет денег, они вот в каждой в своей сфере, ну, в общем, портили имидж, как бы, портили, пятнали светлый образ русского. Сразу, как если путешествие станет частью нашей социальной культуры, станет нормальным явлением, то, мне кажется, общество от этого только выиграет, оздоровится. Потому что у нас сейчас в обществе там, и национализм, и какие-то такие вещи, которые... Я, как я никогда не встречал ни одного американского путешественника-республиканца,
да,
так, наверное, человек вот с каким-то там антисемитским или неонационалистическим взглядом, человек, который проехал в Восточную Азию, он просто...
Просто путешественник, он, как правило, все-таки становится, тот, кто путешествует, он становится космополитом, человеком как бы мира. Он, и вот этот пафос патриотизма, да, псевдопатриотизма, он как бы в нем угасает. И в нем вырастает человек как бы новой формации, формации, ну, скажем так, глобального понимания, что ты как бы человек, гражданин мира. И это очень хорошо, потому что, ну, чем больше таких людей, ну, опять же, это мое мнение, тем лучше, потому что мир наш будет лучше.
Я просто еще к тому, что тогда вот эти же, в общем-то, если раньше делали деньги на туристах, то появятся, в общем-то, компании, которые... В общем-то,
так они есть! Они давно... Речь-то о том, что я говорю про типинг поинт у нас, в России. Мы-то вот маленькая такая часть от общего глобального процесса. Во всем мире это уже... Все давно прошло. И там давно есть фирмы, которые специализируются, зарабатывают, целую индустрию. Lonely Planet! Ну...
Фильмы.
Собственно говоря, контора с 6 миллионов экземпляров в год книжек, с, соответственно, многомиллионным оборотом вот годовым.
Это, собственно, тот самый фильм «Пляж», в общем.
Да.
А что?
В данном случае к нам это имеет очень посредственное отношение.
Потом невозможно будет найти вот того самого пляжа.
Подожди. Ты говоришь про путешествие по России или по миру? Мы, наш, там, 15 миллионов человек наших, предположим, по самым оптимистическим прогнозам, если ты там, каждый десятый, ну, я предположим, десятая часть России уезжает в мир и начинает путешествовать. Ну, пусть. Возьмем гротескный случай. Вот эти 10 миллионов, я тебе уверяю, не изменят этой общей картинки, потому что одновременно путешествуют только в Китае 50 миллионов человек. Ну, самих китайцев, они просто перемещаются. Ну, я просто к тому, что... Нет, я имею в виду, что количество людей, которые перемещаются так или иначе по миру, просто мы капля в море, и мы общую ситуацию как бы не изменим бэкпекерского движения в мире, потому что наций существенно больше, чем как бы одна Россия, там их несколько сотен, да, там как минимум две, поэтому скорее это для нас изменение. Для нас, не для мира. В Таиланде и так наших, честно говоря, пруд-пруди. Если количество людей, которые поедут туда самостоятельно, они наоборот разгрузят ситуацию, потому что не будет на Паттайе, в Пхукете, а народ поедет на север, понимаешь, в Чангмай, еще куда-то. Наоборот, будет лучше, честно говоря, потому что как бы, люди рассредоточатся, они будут фокусироваться в каких-то точках. Есть, ну да, есть положительное и отрицательное, но в целом как бы положительно намного больше. Изменится для нас самих, как людей и ну, национальности. Как бы для русских как таковых и для имиджа в целом. Потому что русский человек бэкпекер и русский в бермудах там, да, и с бутылкой пива, да, там, идущий по Анталии, это разные.
Вы тоже очень идеализируете бэкпекеры, бэкпекеры тоже.
Ну да, с другой стороны, наверняка. С другой стороны, наверняка и твой же собственный опыт тебе подсказывает. Вот много ли ты видела среди наших бэкпекеров, скажем так, ну, людей, которых бы ты постеснялась, скажем так, и ты бы там, ну, была бы. ну, как-то некомфортно, что это он, ну, что русский, да? Я, ну, там, может быть, один-два раза... Ну, то есть, как бы вот негатив какой-то ты видел, да? Единичный случай наверняка, если много путешествуешь. И среди организованных туристов, которые едут по путевкам, либо, ну, каким-то образом. Там пруд-пруди. Чаще все стандартная ситуация, когда ты подходишь, и, ну, видишь, и ты просто русскую речь и обходишь мимо. Понимаешь, так
если что-то. Это популяризировать, да. То вот найдутся вот те самые, вот, в общем-то, которые
не найдутся.
Освоят,
ну, по сути, ты боишься того, что движение попсится.
Да, да, именно это.
Штука в том, что количество, оно же перейдет в качество.
Нет.
Новых нет. Людей, которые...
Нет, вот именно это вот то, вот что...
Это вопрос вопроса, на самом деле. То есть любая идея, она разрастается. Она начинает коммерциализироваться, как вот сейчас мы говорим, да, на блогах. На блогах стали зарабатывать деньги.
Так.
И на букмекерах начнут зарабатывать.
Начнут, вот, так.
Это эволюция... Вот, а тут, вот тут возникает вопрос, перейдет ли это количество в качество. Мне кажется, перейдет.
Перейдет.
Как бы общество будет лучше. То есть, что лучше? Лучше иметь кучу людей с высшим образованием или кучу людей со средним образованием. Наверное, с высшим образованием. Потому что это общий уровень страны поднимает.
Но также...
Не, а кстати, ну как? Раньше люди работали сколько? 200 тысяч часов за всю жизнь. Ну, это условно, да? Вот. Не условно, а вот продолжительность жизни... Ну, там, если бы брать, да, на сон, работа, образование и так далее. 200 тысяч часов за всю жизнь человек работал. А, и, соответственно, сейчас, вот, ну, через спустя 50 лет, это примерно на середину прошлого века приходится вот такая оценка. Сейчас ориентируется на 100 тысяч часов. Соответственно, 100 тысяч как минимум высвобождается под образование, путешествия и так далее. Производительность нас, людей, она возросла. У нас общество будет образование, общество туризма. Весь мир будет вот перемещаться.
Я еще к тому, что появится вот полно, куча всяких халявщиков, даже сейчас, вот там, не знаю, хоспиталити,
халявщики класс, всегда будут.
Когда люди логинятся, и вот просто они тупо, ну, не понимают, как бы, вот этой вот самой, там, не знаю, глубокой философии всего этого, как бы, смысла.
Ну,
будут новые пенсионатные проекты.
А чтобы просто за хостел там лишний, хостел не платить, вот они и приедут себе в гости.
Ну, я ты...
Неубивай,
да, да, да.
Были хиппи, стали бэкпейкеры там, пообщаться бэкпейкеры, а на Западе это уже какое-то такое слово по-чешски ругательное, что называется.
Да.
По поводу тибинг-бой, что все-таки нет такого ощущения, что в советское время у нас был, скажем так, да, групповой туризм, его вообще не было. Вот сейчас что-то аналогичное есть, наверняка. У японцев это обусловлено культурой, что они все строят, ходят, смотрят туда, куда укажет им экскурсовод. И то же самое, например, наверняка в тоталитарной Северной Корее, да, то есть там
да,
упаковали направо-налево, да. Посмотрели, пошли дальше. Вот. А у нас было то же самое, то есть маятник был отведен в эту сторону, а сейчас пошла отмашка. То есть в свое время, видимо, когда-то это достигнет пика.
Действительно, это раскачка в другую сторону, и люди, когда вот, понимают, что много свободы, вот этот кислород, воздух, и начинают отжигать. Так как наши, вот я могу по спорту судить, по альпинизму, по экстремальным всяким увлечениям, вспомни наш автостопные все дела, да, действительно, ну, хардкорные вещи наши отмачивали и делали, всякие экспедиции, поездки и так далее.
Неправда.
Но нет, это внутренний импульс тоже, понимаешь, тот же, понимаешь, Несин, вспомни Несина. Понимаешь, Владимир Несин, там он занимался борьбой, путешествовал по своей стране, а потом железный занавес открылся, и он все, и пошел пешком по миру. Ну вот. Или Кетов, который объездил все континенты по периметру на велосипеде, понимаешь?
Кто знает Кетова и Несина вот за пределами нашей небольшой социальной группы. Это знают этого товарища какого-то? Федора Конюхова.
Конюхова Федора.
А что, в Штатах, я тебе говорю, ты сам в своих путешествиях встречал там какого-то немца, который
ну, да, да.
На велосипеде. Я встречал человека, который тоже там...
Окей, окей.
Окей. На Западе, опять же, их десятки, у нас единицы.
Принимается.
Просто, ну, масштабно не те. Не знаю, потому что, опять же, ну вот, наверное, времени пришло, я не знаю, наверное, в 90-е это было неинтересно. И есть люди, которых мы вообще даже сами на это не знаем, потому что я вот недавно читал книгу одной англичанки, которая пешком обошла вокруг света. И вот как раз у нее есть
книга... Ее зовут Роза?
Нет. Во Африка, когда она идет вот через Африку. Три года, с 89 по 92. И в Марракеше она встречает русского велосипедиста, который едет вокруг света. И это не Кетов. значит, был еще один. Даже вот наша небольшая группа, которая друг другу в лицо знает, все равно вот есть люди,
которые... Оказался еще один.
Просто, ну, вот есть люди, которые путешествуют для себя. У меня есть товарищ, который потрясающе совершенно путешествие совершает, там, на Килиманджаро он бесплатно залез.
А, в Перу, это
да,
Дима?
Дима, да. Попал в эпицентр землетрясения, там куча народу спас, там едва не единственный уцелел сам после, в 2005 году был в городе, как там, Ика, на побережье.
Ика.
Землетрясение, он, что называется, там, всю ночь вытаскивал людей из-под завал, другой бы остался, стал героем перед камерой, там, орден получил из рук, там, президента Перу и России, а он был... Всех спас. Ну, рюкзак ходил. И нигде в этом не пишет, что это неинтересно. Вот ему интересно для себя путешествовать.
Может быть, сказать, одна из причин, почему у нас мало travel-блогеров. Да. Потому что они скромные. А ведь Менделеев еще говорил, что скромность – дитя всех пороков, ребята. Поэтому переходим к следующей части. Как стать известным блогером? Советы! Так. Первое, я уже говорил. Чтобы хорошо писать, в принципе, да, и что-то делать, надо этим заниматься постоянно. Это, я думаю, прописная истина, ее объяснять не надо. Если вы хотите хорошо писать, набить руку, надо брать, садиться и писать. Зачастую мы знаем множество примеров, когда вот эта гиперкомпенсация, да, человек плохо плавал с детства, там, не знаю, плохо ходил, и там плохо пел, решил поставить, как кто там, Демосфен, да, например, оратор. Вообще, заикался и плохо говорил. Камушки в рот клал, выходил к берегу моря и перекрикивал, например. Или тоже Шварценеггер, да? Он же был вообще человек чуть не на инвалидной коляске. Он был совсем плохой с детства. Но как бы переборол и стал, как бы, по сути, олицетворением здоровья, ну, мирового, да, и силы какой-то мужской. Это просто к тому, что если вы плохо пишете, садитесь и пишите. Глядишь, через 10 лет станете известным писателем. Читайте. Ну, и читать, да, естественно, читать. Значит, да, вот прошу читать. Изучать блоги, сообщество брать лучше. Понятно, что весь интернет – это большая помойка. Ну, такая большая-большая помойка. У нас сейчас эпоха хаоса, хаорядка. По рекомендациям, по советам. То есть пытаться самому можно, конечно, но тяжелее. Лучше, скажем так, интересный человек, интересный притягивает интересное, подобное к подобное. То есть смотрите у интересного человека, у его друзей, например, или его сообщества. То есть акцентируйте на это внимание. Не просто у друга Коли, да, а вот у интересного человека, который вам глубоко интересен, вам симпатичен его стиль, например, того, как он пишет или ведет блог. Соответственно, изучайте, смотрите, что он делает. Смотрите его сообщество, где он как бы проявляет себя. Естественно, надо брать лучшее. То есть как бы не разменивайтесь по мелочам. То есть...
Твой друг, я скажу, кто ты.
Ну да, или книги, которые ты читаешь там, и так далее, да, то есть тоже я скажу, кто ты. Не разменитесь по мелочам. За всю жизнь там, да, вот опять же, по какой-то условно с потолка взятой статистике, помню, одного переводчика встретил, что вот среднестатистический человек читает вот на этой планете в современном обществе 500 книг. Просто вот на миг задумайтесь о том, что вот за всю жизнь у вас есть там условно лимитированная возможность вот прочитать. Конечно, мы там надо чуть больше, но это сильно картинки не меняет. Ну, тысячу книг прочтете, скорее всего, нет. И вот просто подход к каждой книге, которую вы читаете, вот у меня он именно такой, я оцениваю. А вот стоит ли, чтобы вот эта книга была из тех 500 или нет? То есть достойна ли она того, чтобы ее прочитать? То есть я уже давно вот перестал читать книжки, какие-то вот развлекательные там детективы, фэнтези, как таковые, то есть вот развлекаться, что называется. Хотя это тоже, наверное, полезно. Как говорил мой знакомый психолог, когда я потрясающий человек, как бы я к нему с большим уважением относился, и вдруг я увидел у него там, читал какой-то детектив. Я был просто шокирован и поражен. Это было много лет назад. Я подошел к нему и спросил: Андрей, а скажи, а почему ты вот это читаешь? Вот, и он как бы, говорит, ты знаешь, не удивляйся, но я считаю, что это очень полезно. Это вот как бы разгрузка, это, я называю это замазка для мозгов. Так, размягчитель. То есть иногда ты должен ни о чем не думать. Вот ты должен расслабиться. Там, баня, секс, бег, знаешь, вот, ну вот можно. А можно взять и почитать Марине. Это то же самое. Вот мозги размещают примерно так же. То есть вот иногда это стоит делать, но как бы не на регулярной основе. Просто к тому, что... все источники какой-то информации там, в виде там, книг, сайтов, сообществ, блогов, просто подходите, ну, стоит подходить точно так же, насколько оно стоит того, чтобы тратить на него время. Жизнь конечна. Жизнь наша конечна, время наше конечно. И, ну, тратить его попусту, ну, по-моему, грех. И ваш КПД просто, в общем, по-человечески понижается. Брать стоит лучше, естественно. Так, писать сочно. Писать сочно что значит? Не надо пытаться, ну, как-то... То есть, вот то, что называется свой стиль выработать. Это во всем. Если вы катаетесь на сноуборде, то же самое. Очень важно не кататься хорошо, а иметь свой стиль. В соревнованиях выигрывает часто не вот фрирайдерский. Например, не тот, кто катается безукоризненно, технически чисто и хорошо прыгает. Нет. Один из главных критериев оценки у судей, например, это стиль катания. И так во всем. Вот как вы это делаете? Насколько стиль, насколько необычно, насколько какая-то вот есть у вас особенность, изюминка именно ваша. Ну, понятно, да? Придумать просто с нуля что-то новое очень сложно. Все, что мы имеем сейчас, это какая-то совокупность паттернов каких-то, которые уже существуют. Мы мелодию пишем, если это те же самые 7 нот. Если рисуем картину, это все те же самые 3 цвета, да, которые, соединяясь с собой, дают 16 миллионов оттенков, которые мы различаем глазом. На самом деле, естественно, еще больше, потому что просто глаз физически больше не отличает. Вот эти вопросы в сочетаниях. Ищите сочетания, ищите. Многие вещи рождаются на стыке. То есть, если вы, например, занимаетесь какой-то тематикой, предположим, какой тематикой? Вот кто, у кого какая-то тематика есть? Вот это любимая тематика, не travel. Все молчат. Ну, кто-то занимается, ну, с чем, я не знаю.
Словами.
Ну, да. Ну, да. Соответственно, смотрите науки, какие-то области, которые стыкуются с вашей. И смотрите, вот пытайтесь что-то придумать на стыке, привлечь какие-то аналогии, потому что зачастую как раз придумываются вещи по аналогии из другой сферы очень интересной. Ну, там, да что далеко ходить, множество открытий именно делается людьми, которые вообще, ну, к этой сфере не имеют никакого отношения. Они просто, ну, там, жилет условно, дядечка жилет. Мучился все, брился, потом взял, придумал, что вот надо как-то делать две полосочки, вырезать, наклеить, и будет вот бритва. Вот. Или человек поехал, вот то же самое, путешественник условно, да, вот, в Юго-Восточную Азию. И там ему так, узнал, что таксисты пьют, чтобы не спать, напиток какой-то тонизирующий. Он у них узнал рецептуру. Приехал в свою Швейцарию условно, и после этого все мы знаем, что получилось. Получился Red Bull, например. Берите старые элементы, смешивайте, придумайте что-то свое. Свой изюм должен быть какой-то. Дальше. Если вы чем-то занимаетесь интересным, вот на мой взгляд, вот, ну, понятно, что это оценка ваша личная. Вот чем-то интересным, там, не знаю, какие-то интересные стихи пишете, там, каким-то необычным вязанием, либо спортом, либо еще чем-то. Не стесняйтесь, это как-то не то, что пиарить, но, по крайней мере, говорить об этом. Вот к разговору об этой самой стеснительности, которая мать всех пороков, да? Ну, не надо, но прилагайте усилия к тому, чтобы как бы кто-то об этом узнал. То есть пиариться грамотно, это не есть как бы моветон, это нормально. В современном мире. Более того, это как бы признак нормы некой. Если вы этого не делаете, это странно. То есть это как бы вы сразу себя делаете аутсайдером всеобщего, общих процессов каких-то. То есть, соответственно, если вы считаете, что какая-то ваша деятельность, она социально значима и интересна еще каким-то группам людей, берете, идете на их площадке, которые на этом специализируются, и об этом пишете. Не замыкайтесь на своем блоге. Бывают, конечно, уникальные примеры вроде того же Володи Денца, да, который просто пишет все в блоге и нигде вообще никого не читает практически, нигде не комментирует, ничего не пишет. Ну, мало относительно, да. Его знают там.
Ну, не из-за блога, скажем так.
Его не из-за блога, но, скажем так, все равно его, да, там, его этот убогий сайт за 8 лет там посетило более 1 миллиона посетителей, хотя, опять же, нигде никто не давал ни ссылок, ничего. Там просто больше миллиона человек посетило его сайт. Вот откуда? Что? То же самое сейчас блог. Но это просто уникум, да, самородок такой интересный, с нестандартными взглядами. Это вот переходим к следующему, к разговору. О том, что не надо повторять стандартные шаги, ходы и так далее. Появилась какая-то новость. Какой смысл, что вы ее запостите, эту новость? Даже если она самая свежая у вас, там, ну там, она не будет самой свежей, вряд ли. Лучше ее как бы проанализировать, переработать, как-то... ну, осознать, чем просто тупое калькирование. Тупое калькирование никому не нужно. Выигрывают как раз те, кто приносит что-то новое. Вот ты можешь взять имеющуюся новость, провести аналогию с каким-нибудь там 46-м годом, когда была, вспомните, например, еще в доинформационную эпоху. Да. Понимаешь? А глядишь, если талант есть, так еще и статейку под это дело напишешь с экскурсом в историю и так далее. И это будет уже новое знание, которое существенно отличается через... Потому что у нас как бы сейчас кросс-посты, копипейст, копипейст, копипейст. Это никому не интересно. Если ты хочешь действительно вести интересный блог, надо вот что-то привносить свое. И это тоже некий талант. Да, про пиар, ребят, не надо распыляться вот как из пульверизатора. Все должно быть адресно и направлено. То есть, если вы занимаетесь какой-то тематикой, в первую очередь как раз в специализированных сообществах или на стыке в соседних сообществах, вы и задаете эту информацию и как-то участвуете в их жизни. Не надо пытаться о том, не знаю, вы чем-то занимаетесь, и вы хотите, вот, чтобы весь интернет об этом знал. Но это бесполезная трата просто ваших энергий. Она непропорциональная трата усилий, КПД будет крайне низкий. При этом есть такой момент, что, в общем, вот, ну, знаете, да, вот эти индексы всякие, авторитет блогов, там, один из аспектов, по которым считается авторитет, количество ссылок на вас, сторонних. Надо сказать, что количество ссылок ничего не определяет, на самом деле. То есть оно определяет, ну, некое направление, но оно не является главным и приоритетным. Хороший пример. Националист сидит, пишет интересные тексты про свой национализм, и у него в друзьях там 300 человек. И вот эти 300 человек, ну не 300 человек, половина из них, его читают и у себя постоянно ставят ссылки на него. Есть другой вариант. Человек пишет про не национализм, вот такой вот там какой-нибудь национализм, а вообще про политику, интересные темы затрагивает, и про национализм в том числе, но там он еще этим увлекается. И у него вот есть тоже 300 человек друзей, совершенно разных. Кто-то из политики, кто-то занимается цветоводством, кто-то этим. И цитируют его и ставят ссылки не 150 человек, а ставят 15 человек. Но вас я уверяю, что по популярности, по индексу цитируемости, по авторитету в Яндексе блог будет, скорее всего, первого выше. Но реально, по количеству пользователей и охвату аудитории, естественно, второй человек будет, скорее всего, выше. Чем более разнообразная у вас аудитория, и чем больше, как бы, вот, более разнообразные сферы вы затрагиваете, и в своем блоге в том числе, тем лучше. То есть специализация может быть, но это не отменяет того, что, как бы, вы, опять же, я говорю, привязываете к соседним областям. Про этику. Этика очень важна, потому что, сами знаете, как неприятно видеть на фронтленте опять одинаковых постов из разных сообществ от одного человека. Этика, ну как, этика скорее такая, что не надо заниматься экспансией себя в этот мир, там, чтобы все поутру, значит, открыв глаз, видели только вас. Постить как бы с интервалом по времени, там, по 2-3 одновременно, не больше, в разные места, опять же, тематически разнесенные. То есть, как бы, если вам даже стоит задача, не знаю, вот к вам пришли и сказали, Вась, там очень надо, завтра у нас такое событие, там еще что-то, вот надо, или там социальная какая-нибудь акция, там даже пожертвования и так далее. Там, нужно, чтобы была информация. Не надо одновременно брать и в 20 сообществ постить одну информацию. Это и понижает КПД, и наоборот, будет отторжение к вам. Вы сыграете в минус, нежели в плюс. Дать информацию с разбросом по времени и в разные... То есть вот сейчас вы, например, на данный момент постите в сообщество, которое занимается там литературой, там историей, travel. Там прошло 5-6 часов или другой день, еще разные тематические направленности сообщества. Просто чтобы люди, был больше охват аудитории, опять же, и ну, как бы это разным людям приходило. Был выше процент, как бы, того, что люди... Разные люди это просут, они одни и те же. Это, я думаю, понятно. В первую очередь, вот, ну, такая этика, я имею в виду постинга. То, что делаете лично вы в журнале, это касается только лично вас, понятное дело.
Постит про какое-то событие в темах.
Что?
Постит про какое-то событие вообще-то нельзя, скажем так, в каких-то сообществах, которые...
Нет, естественно, всегда надо, ну, как это, монастырь, да, не ходить. То есть всегда, понятно, надо соблюдать некие правила. Или ты оттуда вылетишь моментально совершенно. Это естественно, ну как это...
Три сразу, а в три через пять часов, из последующих трех вылетишь через пять часов.
Нет, естественно, соблюдая правила. Ну как бы, если ты в контексте данного сообщества не нарушаешь его правил и тематически подходишь, никто тебе не мешает это постить.
Если получится у тебя, если у тебя есть какой-то...
Нет, не в одном. В одном сообществе, естественно, не надо постить.
Не-не-не, вот ты говоришь, что у тебя есть какое-то сообщение, тебе нужно донести большое
количество. Так.
Ты сначала про историю, потом про литературу, потом про трейл, прошло 5 часов, ты еще туда, туда и туда. Оно не подходит к всему сразу. Оно не может подойти к 6 разным, понимаешь?
Могу. Может, может. Почему? Они подходят и для сообщества, занимающихся лекциями, тренингами. Соответственно, если вот там рассказ, например, Миши Кожаринова про социотехнику, то он подойдет там НАРУ, история, там, связанная с педагогикой, там, соответственно, во все наши тематические сообщества самопутешественнички, но которые следят за лекциями на Дебаркадере. Нет, тут включать голову надо. Это как раз к тому, что надо быть проактивным в том плане, что включать голову и думать над тем, как это можно информацию, которая у тебя есть, применить. Или, опять же, все зависит от целей и задач, которые ты перед собой ставишь. Если ты, как бы, тебе это не нужно, ну зачем напрягаться-то? Ну, понятно, что все по цели и задаче. Начинайте синергировать с другими и создавайте новый проект. Как раз к проактивности. Созидание – хорошая вещь. И вот можно и нужно практически каждому из нас и каждому человеку дано изначально возможность что-то вот творить и привносить в эту жизнь. Вообще смысла в жизни, понятно, нет никакого. То есть, ну, как бы, как известно, там, вершина – это не есть цель в альпинизме, а движение к ней есть цель. Так и наша жизнь. То есть, как бы, понятно, что конечной точки нет, есть лишнее движение. И, как бы, сам процесс только... В нем хоть какой-то есть смысл. Вот чтобы наполнить этот, может быть, большей осмысленностью, мы что-то делаем. Ну, можно там, кто как умеет, кто-то марки собирает, кто-то, не знаю, цветоводством, кто-то детей растит. Ну, а можно вот пытаться, там, не знаю, вести какую-то общественную деятельность кто-то, кто-то занимается волонтерством. Ну, кто как умеет. Ну, просто к тому, что я вся за то, чтобы как-то лучше что-то сделать, чем не сделать. Потому что ты всегда...
Лучше жалеть, чем не сделать, жалеть.
Что?
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать, жалеть.
Да, да, да. Потому что, как бы, пока не ты сделаешь попытку. Ну, тебя будет потом брать. Ты попытался, не получилось. Ну ладно. Если бы ты не сделал, то оправданий тебе уже не было. Ну, если ты не пытался это делать. Поэтому, не знаю, придумывайте, делайте новые проекты. Как-то у вас есть хорошая идея, ну, синергируйте, то есть, как бы, посмотрите, кто еще в этом поле работает, кто занимается этой же проблематикой. Не надо с ними конкурировать. Вот в современной экономике есть понимание того, что прямая конкуренция – это уже прошлый век. Конкуренты сейчас, понимание вот есть такое, что конкуренты должны друг друга хорошо знать, желательно лично, и в общем поддерживать друг друга. То есть сейчас конкуренция, она на другом, на совсем уровне, в принципе, происходит. Конкуренция даже порой бывает искусственная, то есть, ну, там, условно, Билайн и МТС, да. Теоретически это может быть один хозяин, просто создан две компании, чтобы они создавали конкуренцию. Ну, это просто к тому, что если есть у вас конкурент, надо будет пытаться лучше него, но задружитесь с ним. Это будет и ему, и вам на пользу. А лучше создайте совместный проект. Потому что, скорее всего, у вас вдвоем получится лучше намного. И не в два раза. Это умножится не на два, а умножится на существенно больший коэффициент. Потому что как конная милиция. Одна голова хорошо, а две лучше. Вот и примерно то же самое. Кто, даже тысячники, ну, там, писатели, кто по вашей тематике, обратитесь к ним, в личку напишите, может быть, он откликнется человек, и вы с ним как будто поучаствуете в его деятельности, может быть, вы создадите что-то новое. Я вот за это. Тогда это автоматически влечет за собой, если вы будете заниматься подобной деятельностью, создавая новый продукт, неважно в какой форме. Вы будете там популярны, если у вас эта цель. Или будете, поможете большему числу людей, если у вас такая цель, например. Так, что касается тегов. Теги очень полезные вещи, и их нужно использовать. Это удобнее и вам будет находить информацию, когда у вас ее уже будет много, ориентироваться в своем журнале, так и, естественно, другим людям, которые заходят, и они хоть по облаку тегов у человека, либо на сайте, если там какой-нибудь сайт, сейчас это стало модным, уже, в принципе, можно понять, что это за ресурс, что он из себя представляет. По крайней мере, какой-то интуитивно понять, к чему это относится. А если как бы теги прописаны, что там от количества постов с этим тегом, да, то есть там по размеру, уже можно понять, что здесь главное, что второстепенное. Так что теги однозначно. Теги надо правильно ставить, желательно вообще, чтобы, опять же, они учитываются зачастую в поисковиках. Соответственно, теги и надписи заглавные хорошо, если будут простые, короткие и латиницей вообще идеально. Но латиницей, как бы, мы русскоязычные, все-таки, ну, соответственно, русским, да. Что касается хостинга, ну, можно переходить на платные ЖЖ, например, да, а можно на том же Gmail, пожалуйста, 2 гига бесплатных, ничего не нужно. У кого ящик на Gmail, кто, у кого нет, может завести. Второй, просто туда, например, у вас есть Mail.ru, ставите дублирование, и вся почта у вас уходит на Gmail. Вы Gmail'ом не пользуетесь, он просто у вас дублирующий. Если вдруг Mail накрякнется, у вас будет ящик, где вся ваша почта входящая, исходящая, естественно, не будет, но входящая будет. Она останется. Так у вас там еще и 2 гига свободного места. Вы можете использовать. Там, естественно, как и в ЖЖ, они ставят маленькие превьюшки, при кликании вы попадаете на галерею там, но это легко обходится, PHP там просто в не в визуальном редакторе вы ставите, постите, а вручную. И найдете в интернете, это очень просто. Это вы освоите операцию, когда можно, убирая хвосты, можно так делать так, чтобы у вас целиком фотка постилась, а не маленькая превьюшка из галереи. Да, еще. Не, понятно, что если вы как бы действительно этим, вот опять же, хотите зарабатывать деньги, например, да, вот у меня есть ряд знакомых, которые зарабатывают просто реально на этом деньги. Там, вы серьезно этим захотите заниматься, и вообще это ваша профессия, не знаю, это ваша работа. Понятно, эволюция идет в сторону того, что человек уходит из того же ЖЖ, он заводит, у него собственный движок, собственное место на сервере есть, все там, условно, Алекс Экслер, да, всем известный, он писатель, хорошие книжки пишет, но вот, кстати, и тревел-логи в том числе, замечательные есть, да, там, про Европу. Вот, у него есть свой собственный сайт, и есть трансляция в ЖЖ. Абсолютного потока большинства постов, которые у него на сайте, оно есть и в ЖЖ. В ЖЖ он как бы вообще не присутствует, его нету. Он живет на сайте по месяцу. То есть вы делаете, по сути, собственный сайт. Сайт-блог. Можно и нужно этим, чтобы зарабатывать деньги, да. Но это как бы уже определенный уровень технической подготовки, знаний и как бы, ну, опыта просто, в принципе. То есть сразу это будет и тяжело, и не нужно, в общем. Поэтому надо просто прийти имху, опять же. Поскольку для меня вот блог это как, оно далеко не основное, это как бы просто какая-то вот хорошая штука, с помощью которой я решаю определенные задачи, позволяет мне их решать просто и легко, с минимальным затрат времени и сил. То я как бы, я отношусь как к одному из своих детищ, да, там, тем, которыми занимаюсь. То, в общем, я не готов и не хочу там, заниматься, уделять этому больше времени и тратить на это деньги, чтобы там, заводить свой собственный хостинг и так далее. Хотя, наверное, вот сейчас, опять же, мне уже начинают предлагать, типа, давай сделаем. То есть уже начинают предлагать просто другие сторонние люди. Может быть, я соглашусь и вот вовлекусь. Ну, посмотрим. Пока я вот не вижу смысла, меня полностью удовлетворяет возможности моря.
Ну, давай.
А, ну, давай, давай.
У меня блог, который в основном состоит как бы моих дневников, записи во время путешествий или уже последующих осмысливаний с фотографией. Ну, такие я моменты для себя обычно формулирую, когда меня спрашивают, подскажи, как это делать. То есть, во-первых, когда я только начинал, все это начинал сначала, да, я писал большие дневники, путевые записи, географическом факультете.
Я хочу, чтобы он подошел поближе, но я помню, я плохо.
Я к Семеновичу поближе.
В общем, когда это все дело начиналось, это были какие-то очень длинные такие монологи. Сначала это было для друзей, то есть когда я путешествовал, я писал длинные письма из путешествий, Mail.ru тогда позволял только 15 авторов только вот в этих. Поэтому там была сложная система, я отправлял эти письма только 15 человек, кто-то знал, что эти письма надо вот еще и тем переслать, то есть когда не было блогов, это было действительно тяжело. Потом потихоньку мне сказали, что можно завести такой блог и писать. И так как действительно текстов было много, и я хотел, чтобы было как бы оперативнее, друзья об этом узнавали, я завел ЖЖ и стал писать вот эти длинные тексты. Очень быстро я понял, что время вот этих длинных-длинных тревелогов ушло. То есть сейчас люди, которые просматривают френд-ленту на работе там, или по вечерам, придя из дома, они вот на эти тексты, если они только тебя вот очень хорошо не знают, и вот действительно интересно, что с тобой там случилось, они, скорее всего, их читать не будут. Им гораздо интереснее фотоотчеты. То есть, может быть, там будет порядочный текст, но там должны быть фотографии. Вот, визуальный ряд обязателен. Потому что люди смотрят фотографии, и уже эти остальное, вот комментариями к ним идут какие-то твои. И чем емче ты сформулируешь свою мысль, чем четче ты ее выразишь, чем более кратко это будет, тем, конечно, будет лучше. То есть, конечно, будут скорее читать. И фотографий тоже должно быть не какое-то безумное количество, просто я на отдыхе. 150 фотографий, как мы да, не обязательно, 150 фотографий, как мы лезли там на какой-нибудь там гору Фишт. И вот пошло. То есть, ну, может быть, альпинисту как бы интересно, там, вот, да, вот, вот такой, ну, там, каждый метр, да. Или там 50 фотографий одной и той же точки. Надо действительно выбирать. И вот, это первый момент. Второй момент – это то, что не надо писать вот этот лыдыбр. То, чем вот, когда там, я читаю дневники автостопщиков, то, чем ребята многие грешат. Вот какие-то описания своего дня. Я встал, почистил зубы, в рюкзаке нашел какой-то заплесневший финик и съел его, вышел на трассу, через 15 минут я поймал легковую машину марки «Жигули», водитель подарил мне банан. На нем я ехал, на этой машине ехал 3-4. Зачем эти подробности? Никому не интересно. То есть вот как бы не лыдыбор, а вот действительно какие-то вот интересные люди. Третий момент – это отвечайте за то, что очень важно, потому что, опять же, без имен периодически хожу на там, какие-то встречи, когда там, путешественники рассказывают о том, как они ездили по дальним странам, и вот там бывают такие пассажи, типа, приезжаем мы там в Лхасу, смотрим, что-то все с кофемолками ходят. Что такое, думаем? А потом казалось, что это молитвенный барабан такой, не шептифет. Ну, то есть вот, если вы это даже не знаете, вот я там сейчас был в Египте, писал путеводитель о Египте, да я вижу, что там фараон на всех этих пилонах в храмах убивает врагов такой какой-то булавой. Я не знаю, как она называется. Она выглядит для меня как большая поварёшка такая. Но я, конечно, у себя в дневнике написал. Мужик с поварёшкой, там что-то такое. Конечно, в дневнике я уже в ЖЖ писать такие вещи не имею права, потому что это сразу как бы... То есть отвечайте за то, что вы пишете. Если вы не понимаете, о чем речь, лучше пока об этом не писать. А когда уже приедете и будете описывать какой-то там праздник, ну, не поленитесь, загляните в интернет, поищите, что это за праздник, вообще ради чего они празднуют, почему там все с какими-то там цветочками бегают, что это цветочек обозначает, тогда гораздо интереснее будет. Вот даже вот этот абзац, который вы напишете. Не просто мы были в городе мусорщиков в Каире, вот какие там прикольные картинки. А что это за город, что это за квартал, почему там эти люди живут, что это за гильдия такая, насколько она давно, почему они все христиане, там, и так далее. Это сразу поднимет как бы интерес к вашему блогу. И вот касательно вот этики, действительно не надо стараться во все комьюнити. То есть в комьюнити надо, конечно, свои посты перепочивать. Особенно, когда вы свой блог только развиваете, вас, ваших друзей никто не знает. Но если вы, там есть там 3-4 основных интернет-комьюнити, путешественничества, да, там RuTravel, RuTraveler, какой-нибудь там, не знаю, ну и... Ну,
Клуб Странников, RuGeography, там,
Adventure да. Guild, там, какой-нибудь там, ну и дальше Middle East.ru, и вот это тематический боль. Если вы в свой пост одновременно во все там 4 комьюнити закинете, ну, один раз это там в месяц, там, в 2 недели еще пройдет. Но если вы пишете часто, и каждый вот свой, там, вы пишете вот свое путешествие. Ну, вот тут есть один такой блогер, Сергей Доля, может быть, кто-то из вас его знает. Он пишет вот очень довольно интересно. И фотографии интересные, вообще необычное путешествие, конечно, много на это тратит денег, но все равно интересно. Читает, как он там круиз совершал вокруг Южной Америки, там, заезд на огненную землю, Патагонию. Но когда он каждый день дает пост про этот день, и этот пост обязательно появляется в 4 комьюнити.
Ну да, раздражение уже момент, вызывает.
Да, это уже вызывает раздражение. Ну ты один раз там вылезет, скажешь, дальше читайте мой ЖЖ. Кому надо, будет читать. Потом можешь сделать там сводные, там, вообще хорошо. Теги вообще это замечательно. Делайте обязательно головной пост, где у вас будут эти теги как-то структурированы, может дать. Там, по странам, по там,
каким-то... Ну, все, это все конкретного дизайна да. ЖЖ здесь, просто у тебя в верхнем бывает, да, что да. можно делать рядом, и облако да. можно делать.
И так далее. То есть вот какие-то вот такие мне мыслятся...
Вот повторю лишь, Семенович, ребят, мы живем в эпоху фастфуда. Фастфуда не только еды, но и какого-то культурного. Сейчас никто длинных текстов не читает. То есть сами знаете по себе. Там пришло письмо, если там оно больше, чем вы можете взглядом охватить, чем два там абзаца, это читать уже очень сложно. Если хоть сколько-нибудь это вас не касается, вы это даже читать не будете. Поэтому реально должно все умещаться в одном, двух, трех абзацах. Потом должно быть четкое деление эти абзацы, смысловое, там все должно быть очень емко, коротко и ясно. То есть это вот очень и очень важно. Иллюстрирование то же самое. У нас визуальная эпоха, все воспринимают глазами. Одна фотография даст намного больше, чем вы там целую страницу текста испишете. То есть, но одно заполняет другое. То есть фотография сама по себе, как на выставке, в среднем на рассматривание какого-либо фотографического изображения люди тратят 1.5 секунды. Идут дальше. Ну, проводят исследование, просто стоит мальчик и записывает. Тайминг, сколько там выставок проходит, очень мало. Фотография сама по себе, она, это не видео, она редко какая фотография может содержать в себе такую историю, что человек остановится и просто офигеет. Девятый вал Айвазовского, вот, не знаю, вы все видели, ну, постоишь ты минуту, но все равно не больше, просто к тому, что, но эта фотография, но уже с каким-то текстом, с каким-то вот, ну, вот, авторским, это существенно больше, это она, одно дополняет другое. Вспомним опять же эту фотовыставку. Вы приходите, просто фотовыставка и картина какого-то мастера, да, Франц Лантинг, какой-нибудь глаз слона. Ну, глаз слона, прекрасно. А если рядом написано маленькое, короткое, там в двух абзацах эссе про этот глаз слона, я вас уверяю, вы простоите и прочитаете про него, и потратите существенно больше времени и внимания, и он вам запомнится, этот глаз слона, на всю жизнь. Это просто к тому, что... А если бы вы не сделали эту подпись, скорее всего, это была проходная фотография, лишь одна из, ничем не отличившаяся, ее бы не запомнили. Поэтому одно должно работать на другое. Должно быть хорошие, короткие, сочные фотографии, немного, ни в коем случае. Если вы только не профессиональный фотограф и не умеете делать фотоистории. Это опять отдельное искусство, это как бы это уже уровень. Фотоистория и много-много фотографий с места, это разные вещи. Это надо тоже понимать. Фотоистория – это когда что-то ты раскрываешь. Когда человек смыслово проходит от и до, у него есть как некий сценарий, как бы развитие сюжета, там, кульминация, завершение, так и в фотоистории. Это набор фотографий, это не всегда вот, это самая фотоистория. Так и текст. У нас вот, должен быть четко и емкий. И из точки А в точку Б приводить, ну, когда человек находится рядом с этой фотографией. Так что, а поначалу особенно надо уметь формулировать свои мысли не... в длинном полотне букв. Это все бессмысленно. Потому что есть замечательные, вот опять же, кто на БП-клабе есть, кто в трейл-сообществах, есть Айд, такой человек. Знаете, наверное. Путешествует по всему свету, постоянно постит длиннющие, хорошо написанные рассказы, отчеты, перманент. То есть он постоянно перемещается по свету. Очень много полезной информации. Собственно, например, весь раздел, визовый раздел на Travel.ru, это, ну, не весь, но большую часть, я так понимаю, это он, например, на его рук дело. То есть человек уникальной информацией обладает, и ему есть что сказать. Но я ни разу его текст не дочитал не до конца. Несмотря на то, что они безумно интересны, он неплохо пишет, у него там много полезной информации. Я ни разу, признаюсь, он не дочитал текст до конца. Потому что это вот такая штука, которую ты скроллишь, просто у тебя палец начинает уставать, он напрягается, и без разделения на абзацы. То есть вот я как бы вот в ступор вхожу от таких идей. Главное, это проходит, это уже там, ну, не первый год, ничего не меняется, человек не понимает.
Ты же говорил про стиль, а ты его стиль там...
Нет, ну как просто к тому, что условно этот человек, может быть, был бы там один из самых известных тревел-блогеров в России. Мог бы быть, если бы он правильно, грамотно просто подавал информацию, которая у него есть, а она у него есть. Просто задумывайтесь об этом. Опять же, сами знаете, то есть можно разные вещи подавать по-разному. И можно вспомнить, опять же, университеты, где все учились. Хороший преподаватель, даже самую неинтересную тему, но он может так подать, что вы будете ходить, и с открытым ртом слушать, и запомнить на всю жизнь. Будет какая-нибудь оптико-электронная система, которая вам в жизни, вы сразу знаете, что они вам не интересны. Но человек так рассказывал, что весь курс и все соседние потоки были. А могли быть темы, которые, казалось бы, по вашему профилю и так далее, вам нужны, но вы через силу себя не могли заставить. Так и все. Будет наука говноведения, вот может быть человек так и рассказывает, так подает, что вы будете прекрасно ей разбираться и ходить. Ну, действительно. А, что далеко ходить. Дневники Сальвадора Дали. Человек как бы был немножко помешан на теме. капрофилии, всей этой фигни какой-то, да? Ну вот, пожалуйста, так пишет, что оторваться нельзя. Так что даже если вы не обладаете какой-то уникальной информацией, как бы вы не совершаете уникальных экспедиций, если там кругосветок или не плаваете вокруг Антарктиды, все равно у любого человека есть что сказать. Даже не выезжая далеко за пределы Московской области, можно очень интересные вещи наблюдать и как бы анализировать, об этом писать. Просто надо это подавать так, чтобы было интересно другим. И имейте, всегда помните о пользователе. А человеке, который вашим читателем, ему должно быть комфортно и удобно. Он не должен испытывать дискомфорта при нахождении на вашей территории и при чтении. То есть вы смотрите не со своей позиции, а как я хочу написать или как там. Ну, то есть вы и так должны смотреть со своей стороны, но вы должны смотреть со стороны с обратной. Как бы, насколько будет удобно этому человеку, интересно. Задавайте все-таки вопросы. И у вас сразу отпадет многие вещи, о которых вы хотели писать, написать, например.
В качестве проверки имеет смысл, допустим, вы написали там отчеты по каким, ну, в ту же Анталию вы съездили, да, написали отчеты, вам показалось интересно, возьмите эти отчеты, прочитайте там месяца через два. Если будет интересно самому читать, ну так, самому себя, то, в принципе, один из критериев.
Это очень хороший критерий, да. Но дело в том, что, опять же, у нас век фастфуда, опять же, очень важна актуальность информации. И чисто с психологической точки зрения, почему мы говорим тревология, намного интереснее, намного читать, это немножко иррационально, но вот так и есть, читать о том, что происходит в данный момент с этим человеком. Вот, опять же, наверняка вы по себе наблюдали. Если у вас есть знакомый, и вот он где-то сейчас едет, интереснее читать действительно вот прям с мест событий, что же с ним там происходит. А не отчет о том, как он съездил. Он может быть очень хороший отчет написать, но вы не найдете времени потом читать этот отчет.
Алекс, ну это все-таки две вещи. Одно дело, когда едешь и в момент путешествия что-то выкладываешь, описываешь, да, а другое дело, когда ты сам это уже и переосмысливаешь, и потом.
Ну, одно дополнительное, как бы и то должно быть по-хорошему, да. Не, просто к тому, что актуальность момента упускать не надо. Пользуйтесь всегда этим. Пользуйтесь. Недаром, да.
Был вот, я просто смотрю по форуму Винского, и когда выкладывали просто дневники после поездки, и там число, что называется, клик, там у каждой темы есть число заходов, оно одно. А когда там Сергей Винский со товарищем поехали на полтора месяца в Латинскую Америку каждый там, день, каждые два дня выкладывали фотографии, что с вами происходит?
Рассказывали там, о церемонии Айахуаску.
Понятно, что там наполнение своеобразное было, но все равно это вот все вот действительно этим жили. То есть это вот как каждый день ты встаешь и.
Да, и путешествуешь.
Да, да, фактически, да. О, а Серега сейчас там, о, здорово, давайте выпьем за Серегу, чтобы ему там все было хорошо. То есть, ну, абсолютно другое, как бы ты действительно держишь какое-то количество людей в напряжении, что с тобой будет дальше. А тут, например, ты уже вернулся, тебе уже не съели крокодилы в Амазонке. Ну, интересно.
Ну, да, да,
вот.
Да.
А то, когда ты едешь по Африке, и вот каждый раз там понимая, читатели понимают, что там в следующего поста они от тебя могут не дождаться.
Может и не быть уже до поста. Из Судана, особенно из Западного, например.
Сомали лучше тогда.
Сомали.
Твиттер. Такая новая тема, тема мини-блог. Длина сообщения ограничена 20 или 30 символами, что ли. Но в связи со сжатием, вот, то, о чем ты говоришь, в связи со сжатием и фастфудовской вот этой эпохой, есть такая тема, она сильно сейчас развивается, я думаю, кто-нибудь есть.
Вы знаете, но с другой стороны, очень сильно развелось знакомство по СМС, но, по-моему, это...
Мы больше от этого не знакомимся по СМС.
Это вот такое очередное такое состояние, настроение.
Можно тиснуть, что мы вот едем там-то и с нами, ну хорошо.
Нет, я, собственно, практически с этого начинал, когда я путешествовал... Окей, просто вот примерно то же самое было, когда я путешествовал по Юго-Восточной Азии, у меня был, ну, денег у меня практически не было. Поэтому я мог рассказать только вот на полчаса, зайдя в интернет, там, и вот за эти полчаса я должен был, там, за 20 минут, должен был написать как можно более емкое и красивое письмо, вот что вот я посмотрел это, вот все очень классно, чтобы все мне завидовали. То есть я заранее составлял такое письмо там на 3-4 абзаца, после которого прочитавший человек, по идее, должен был рвать на себе волосы.
Там, что он не там...
И так далее. Все бросать и ехать домой. Да, что-то в этом духе. Тогда это было вынуждено. Сейчас как бы...
Кто-нибудь приезжал?
Нет, мы все еще хотим.
Нет, собственно, именно поэтому так популярны всякие реалити-шоу или события, происходящие в реал-тайме. Тот же «Побег из Москвы», да, то есть, ну, или вот что-то подобное. Когда ты имеешь возможность наблюдать за кем-то, чем-то, процессом или людьми, происходящим где-то там, да, но в реал-тайме. А если ты еще можешь им управлять и как-то давать обратную связь и корректировать, например, вот как тот же «Побег», да, когда, по сути, голосованием люди на сайте могли определить, куда люди дальше поедут. Вот, то есть, там, да, им давался некий выбор, фиксируем там, из трех пунктов, но ты мог человека отправить в Малайзию, мог в Индонезию, а может в Лаос. И как бы ты понимал, что от твоего голоса это зависит. Вот. Или, например, дать задание, которое им стоит там выполнить. Но именно это все к тому же, что психологически это намного более интересно, когда это происходит сейчас, а не от, уже отвлеченно. Другой вопрос, что это больше связано с эмоцией, сферой эмоций. Настоящие рефлексии и анализ, они идут, естественно, уже после, как правило, когда человек обстоялся, вот то, что Сергей сказал, вот тоже очень важно.
Да,